Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym spotkaniu w imieniu prezesa Aleksandra Smolara, który niestety nie mógł być dzisiaj obecny. Na dzisiejszym spotkaniu mamy bardzo interesujący, jak sądzę, i perspektywiczny temat, polityczne perspektywy modernizacji Rosji, osobę, która wprowadzi nas do tematu, wypowiadając swoje tezy na ten temat, najbardziej z możliwych kompetentnych, czyli pana profesora Władysława Inozymcewa, dyrektora Centrum Badania Społeczeństwa Postindustrialnego, człowieka o wielu tytułach, wielu miejscach społecznych i rolach społecznych, które odgrywa, a jednocześnie obserwatora, który ma różne perspektywy widzenia sytuacji w Rosji, jak i również możliwości nakreślenia jej perspektyw jej rozwoju w oparciu o własne doświadczenie uczestniczenia w działalności eksperckiej. Gospodin profesor, proszę.
Большое спасибо. Мне очень приятно всегда бывать в Варшаве и выступать перед польской аудиторией. Тема, которую коллеги сформулировали относительно перспектив российской модернизации, она, конечно, сейчас уже выглядит гораздо менее актуальной, чем раньше. И в данном случае я хотел бы сразу начать с того, что перспективы модернизации в России сегодня выглядят очень маловероятными. Мы видим на общем уровне дискуссии, что само понятие модернизации, которое при президенте Медведеве было очень популярным, сейчас фактически снято с повестки дня. Формально иногда говорится о необходимости продолжения этой политики, но, конечно, уже серьезно эту тему мало кто воспринимает. В те годы, когда многие эксперты в период правления Медведева говорили о модернизации, я высказывал определенные сомнения, но я сразу хочу сказать, что я был тогда все-таки гораздо более оптимистичен, но я все-таки высказывал определенные сомнения по поводу того, что эта концепция может реализоваться. Я бы сказал, что здесь есть фундаментально несколько проблем, но я бы определил три, которые я, начиная с 2009, наверное, года, подчеркивал в своих статьях и в России, и за границей. Я не могу сказать, какая из этих проблем оказалась самой сложной и на какой, так сказать, этот процесс споткнулся, почему он не пошел, но в какой-то мере, я думаю, все три имели свое значение для того, что модернизация в России не состоялась. То есть первое, что, безусловно, я хотел отметить, это то, что когда в России начали говорить о модернизации, то, в принципе, это была, скажем так, не некая очень выверенная политика, а попытка просто обновить повестку дня. Дело в том, что, к сожалению, в России в последние годы все чаще получается так, что определенные политические заявления, политические инициативы, они предполагают не решение какой-то проблемы и не достижение какого-то результата, а в первую очередь некий публичный эффект, который в России называют так PR, public relations. Вот это идея какого-то действия, какого-то изменения, большого количества слов, новых концепций, рассказывания каких-то очередных доктрин. Это верный признак того, что никто не собирается ничего делать реально, а просто хотят обновить повестку дня и увести общество от каких-то определенных более важных тем. В принципе, сейчас это очень хорошо видно, что дискуссия о модернизации, она вся была подчинена вот этой логике пустой дискуссии. То есть, когда Медведев в Красноярске в 2008 году весной, в феврале заявил о политике, так сказать, 4И, там, инновации, интеллект, еще там что-то, я не помню, то впоследствии вот из этой идеи и развилась концепция модернизации, но само по себе это была именно красивый набор слов, который должен был показать, что акцент смещается от каких-то моментов, которые были популярны в путинские времена, на какие-то новые задачи. Но, конечно, такого рода вещи, они не заменяют теорию модернизации. И концепция модернизации, о чем многие говорили и в России, это вещь, которая достаточно хорошо разработана. В общем-то, она успешно себя проявила во многих странах, в азиатских государствах, в Бразилии, так сказать, в ряде восточноевропейских стран. И, по сути, изобретать здесь ничего не нужно. Да? Если бы Медведев захотел реально проводить политику модернизации, то написать четкий план модернизации было очень легко. Определяются конкурентные преимущества, указывается, в каких нишах на мировом рынке мы хотим занять свое новое место, находятся источники финансирования, в том числе иностранные, обеспечивается больше открытость экономики, защита прав инвесторов, ну и так далее, и так далее. То есть я не буду сейчас повторять банальности относительно того, что нужно для модернизации, это всем известно, но сам подход к этой теме в России был таков, что, в общем-то, этого никто не собирался делать всерьез. И сейчас это видно очень хорошо, в те годы, когда Медведев находился в Кремле, это было видно не так заметно, но в любом случае цели модернизации были поставлены очень, на мой взгляд, неправильно. То есть не было никакой концепции единой, да, не было никакого понимания, чего мы хотим достичь. Говорилось об инновации, хотя на самом деле в России проблема не в нововведениях. Россия – страна достаточно творческих людей, и научная сфера, изобретательская сфера у нас развита достаточно хорошо. Проблема скорее с тем, что эти изобретения никому не нужны. И мы год за годом видим, как талантливая молодежь российская уезжает за границу, делает там свои открытия, создает новые технологии, прекрасно применяет их именно за рубежом, в Соединенных Штатах, Великобритании, в странах континентальной Европы. Но при этом в самой России их изобретения не применяются. И задача, если уж говорить о модернизации в том плане, как это говорилось, задача, конечно, заключалась в первую очередь в том, что нужно было создавать условия для применения, для возникновения спроса на новые технологии. А Медведев поставил все наоборот. Он начал говорить о необходимости инновационной экономики, о необходимости продуцирования нового знания, о создании кластеров типа Сколково. Можно об этом поговорить подробнее. Ну, то есть, условно говоря, создавать то знание и те технологии, которые экономика все равно не применит. И вот такого рода ошибок было очень много в постановке целей. Были выделены отдельные отрасли, которые, безусловно, не могут быть локомотивом модернизации. Космическая промышленность, ядерные технологии и так далее. Можно подробно потом поговорить об этом. Но так или иначе, вот это первый как бы комплекс проблем, это то, что изначально цели были поставлены очень неправильно. И они не создавали какой-то общей картины, которая бы действительно могла стать программой действий. Но это теоретический как бы аспект, в первую очередь. Просто качество управления и интеллектуальный подход. Вторая тема была основной с точки зрения экономики, на мой взгляд. Дело в том, что российская экономика – это очень неэффективная экономика, которая, в общем-то, может сегодня жить только потому, что она становится все менее и менее эффективной. Это парадоксально. Но это факт. Дело в том, что в начале 2000-х годов в целом российская экономика была более конкурентоспособна, чем сегодня. Потому что был жив шок 98-го года дефолта, были достаточно низкие внутренние цены, в том числе на сырье, не слишком высокие зарплаты при относительно хорошем качестве персонала. За эти 10 лет изменилось все в худшую сторону. Люди, которые способны были работать еще в конце 90-х, сейчас уходят на пенсию. Фактически не готовится новых инженерных кадров качественных. Очень-очень плохая квалификация новых работников. Зарплаты стремительно растут, потому что это один из элементов путинского, так сказать, консенсуса и путинского договора со страной, если так можно сказать. Очень быстро растут цены на сырье. И, в принципе, Россия лишается основных своих конкурентных преимуществ. То есть уже нет дешевой рабочей силы, нет дешевого сырья, и, по сути, какой-то мотив у иностранных инвесторов производить что-то в России объективно отсутствует. И если вы следите за ситуацией, вы видите, что российские компании в последние годы начинают очень активно покупать своих конкурентов за рубежом, в том числе и потому, что производить многие товары за границей становится дешевле, чем в России. То, что было сделано за последние годы с точки зрения проектов в технологической сфере, все потерпело неудачу. То есть в течение 10 лет Россия не может достроить перестроить несчастный авианосец для военно-морских сил Индии. Да? Первоначальная цена в 300 миллионов долларов выросла до 2 миллиардов, авианосец так и не сдан. Когда он вышел на ходовые испытания, у него взорвалось 3 катера из 8. В прошлом году, сейчас все это начинать заново. Да? Проект постройки российского самолета, и то наполовину иностранного, да, полностью провалился. По планам, которые утверждены были Путиным в 2006 году, в 2011 году должно было быть построено 140 самолетов за год. Сейчас всего их, по-моему, вообще построено за все время 16. И так по всем основным направлениям. То есть везде, где дело касается высоких технологий, относительно высоких, прогресс очень маленький, либо нет вообще. Почему? Потому что путинские годы привели к притоку большого количества денег в страну нефтяных. Главным достижением Путин считал повышение уровня жизни, соответственно, постоянно росли зарплаты. Рост зарплаты позволял, соответственно, повышать цены на товары на внутреннем рынке и, безусловно, позволял увеличивать тарифы и цены на услуги естественных монополий, на газ, на транспорт, на электричество и так далее. В итоге мы получаем ситуацию, когда фактически каждый год отопление, газ, транспортные услуги дорожают на 10-14-15%. Это вызывает продолжающуюся инфляцию, но главное заключается в том, что постоянно растут цены на все, и особенно и в первую очередь на то, что закупает государство. Так как государство платит очень большие деньги сегодня фактически за все виды работ, то я уж не буду говорить, чем это обусловлено в том числе и коррупцией, но так или иначе, факт остается фактом, что все в России очень сильно подорожало за путинское 10 лет правления. Причем подорожало не только то, что могло бы как бы подорожать, да, но и то, что вполне серийно, массово производится. Любимый мой пример заключается в том, что с 2000 года до 2010 года абсолютно один и тот же автомат Калашникова, который закупает российская армия, подорожал в рублевом эквиваленте 8,5 раз. Это ровно тот же самый автомат, но он сегодня стоит в рублях 8,5 раз дороже, чем 10 лет назад. А при этом как бы курс доллара не изменился. То есть фактически в долларах автомат подорожал в 10 раз. Извините, 8,5 раз. То есть добыча газа сегодня, себестоимость, дороже в 7 раз, чем в 2002 году. И то же самое идет по большинству позиций. Поэтому сегодня российская промышленность, она становится неконкурентоспособной. И правительство делает все, что может для того, чтобы получать деньги из сырьевого сектора, консолидировать их в бюджет, после чего все больше и больше платить промышленникам, чтобы хоть как-то поддерживать промышленность. Вот это вот процесс, он бесконечен, я не вижу никаких причин ему остановиться, и в результате того российская экономика может жить вот так, как она живет уже не очень хорошо в последние годы, но она может жить так, как она живет, только в условиях постоянного роста издержек. Потому что чем выше издержки, тем больше вы можете платить зарплату, тем больше вы можете давать взяток, тем больше вы можете подкупать чиновников, ну и так далее. Ну и, соответственно, естественно, наживаться самим, да, оплачивать там бизнес-самолеты для руководства «Газпрома», презентационные яхты для руководства «Сбербанка», ну и так далее. Вот. Что в этом опасного на самом деле? Да? Дело в том, что когда мы говорим о модернизации, то любая идея модернизации – это идея быстрого технологического развития. Любое быстрое технологическое развитие – это повышение эффективности. То есть, по сути, вот я просто хочу, чтобы вы уловили этот момент, по сути, сама идея модернизации, как ее ни толкуй, это повышение эффективности и, соответственно, снижение издержек. Какая самая активно модернизирующаяся постоянно отрасль? Ну, это, конечно, компьютерные технологии, мобильная связь, интернет, система передачи данных и так далее, и так далее. Да? Что мы видим на этом фронте в глобальной экономике? Мы видим, что компьютеры дешевеют приблизительно 15-17% ежегодно, мобильные устройства дешевеют еще быстрее, количество функций в них растет экспоненциально. То же самое происходит с точки зрения объема передачи информации, интернет становится вообще общественным благом уже в некоторых государствах фактически, да, и так далее, и так далее. То есть наиболее быстрый прогресс идет в тех отраслях, где предприниматели и бизнес умудряются сочетать снижающиеся издержки с повышающимся качеством. Вот это и есть модернизация. Вот даже сравнив то, что мы видим в этой сфере, с тем, что мы видим в России, мы понимаем, что модернизация невозможна. Потому что экономически любая модернизация, любое сокращение издержек – это сокращение взяток, это сокращение уровня жизни менеджеров, которые, собственно, только ради этого и занимаются каким-то подобием бизнеса в России. Это удар по чиновничеству, это вообще крах всей модели. Откуда Путин черпает дополнительные средства для поддержания своего имиджа и реноме. Поэтому я думаю, что это фундаментальная вещь, на которой модернизация в России захлебнулась. То есть модернизация противоречит всей сути путинской экономики. Потому что путинская экономика – это экономика, которая может жить только в условиях, когда существует возможность повышения издержек, когда существует возможность каждый день продавать свои товары все дороже, и когда существует какой-то запас свободных денег, которые можно вкладывать в экономику, и в результате этого экономика покупает эти все более и более дорогие товары. То есть экономия и повышение эффективности, они концептуально не заложены в путинской модели. Поэтому модернизация, она абсолютно противоположна идеям, которые лежат в основе путинской экономики, и, соответственно, поэтому она не могла пройти. То есть модернизация подрывает всю систему, которая была создана. Это, я думаю, очень важный момент. Но как бы сущностный, да? И второй момент, который приблизительно настолько же важен, и который никто практически недооценивал в России. Я пытался об этом говорить, но это было достаточно бессмысленно. Но я постоянно повторял этот тезис, и по-прежнему я хочу сказать, что его особо не воспринимали, и по большому счету и сейчас как-то его не воспринимают. Это идеология самой модернизации. То есть в чем была... То есть когда начинается в какой-либо стране процесс модернизации, он никогда, я могу ошибаться, может быть, мы на эту тему подискутируем, но мне кажется, он никогда не происходит в стране, которая более-менее довольна тем, что сейчас в ней происходит и как она развивается. То есть если мы посмотрим на самые драматические модернизации, там Японии после Второй мировой войны, ну или, допустим, Германия в конце 19 века, да, когда страна объединилась, оставив в прошлом период раздробленности, да, Япония после Второй мировой войны, когда страна потерпела поражение в войне, лежала в руинах, и нужно было восстанавливать промышленность. Там Южная Корея после Корейской войны. У вас существует понимание, что либо вы проигрываете в соревновании в борьбе с глобальным коммунизмом, либо вы становитесь индустриально развитой страной. Малайзия, значит, уходят британские колонизаторы. Естественно, все, что было раньше, воспринимается как, так сказать, потерянные десятилетия и столетия. Нужно создавать собственную идентичность, собственную экономику, начинается модернизация. Бразилия, военная диктатура, уходит, приходит гражданское правительство. И, соответственно, тоже, так сказать, в противоположность тому, что было, необходимо экономическое развитие, предпринимательство и так далее. Ну, эти примеры можно положить. Даже Китай после эпохи Мао, когда он начал меняться, тоже, пусть не так явно идеологически, но все понимали, что снова идти к тому времени, когда каждый китаец мог в лучшем случае иметь чашку риса, нехорошо, надо идти вперед. То есть любая модернизация, она предполагает, что то, что было раньше, плохо. Это, на мой взгляд, абсолютно логично. Если бы там все было хорошо, мы бы и не модернизировались. Да? Вот, соответственно, поэтому и в идеологии любая политика модернизации, она иногда очень резко, иногда менее явно, но она сопровождается резкой критикой предшествующего периода. И если даже критики нет, как, например, в Китае, да, то тогда четко поставлены какие-то цели в будущем. Да, там новое, так сказать, ну, не мировое господство пусть будет так, да, но возвращение роли великой державы, так сказать, экономическое доминирование в мире, догоняние Соединенных Штатов Америки, ну, многие другие моменты. Но так или иначе, очевидно говорится о том, что вот в будущем нас ждут большие результаты, а то, что было в прошлом, либо совсем плохо, либо, по крайней мере, можно о нем не вспоминать, потому что мы идем в будущее. Вот это тоже неприемлемо для Путина и его команды, потому что в случае с Путиным его легитимность в 90-е годы, когда он пришел к власти в конце 90-х годов, его легитимность, она была в значительной мере построена на том, что мы хотим уйти от хаоса, мы хотим уйти от унижения времен проигрыша в холодной войне, мы хотим сделать Россию великой, мы хотим сделать ее сильной. Все проекты, которые он придумывает, да, любые, от нового освоения Севера до создания Евразийского союза, все эти проекты, они имеют какие-то советские корни, причем довольно сильные. Либо идеологические, либо ментальные. И, соответственно, в этой ситуации Путин не может сказать, что в прошлом было плохо. это вот у него стоит глубокий ступор, да, даже когда я ему там задал вопрос на одной из встреч, то он тоже говорит, что я не могу не критиковать 90-е, я не могу не хвалить 80-е, советский период. Просто откровенно и ясно было сказано в такой не очень большой, не транслировавшейся встрече. Просто потому, что меня не поймут, это вот мой месседж, я, с одной стороны, глубоко в этом убежден, а с другой стороны, это вот та политическая адженда, в которой я, так сказать, играю. И это абсолютно понятно и правильно с его точки зрения, но это тоже момент, который убивает на корню, да, идею модернизации, потому что если вы постоянно вынуждены говорить, что в советские времена было хорошо, что брежневские времена были не застоем, а наоборот успешным развитием, вот, что крах Советского Союза – это геополитическая катастрофа, вот, то тогда возникает вопрос, а куда вы, собственно, хотите идти? Ваша задача – восстановить Союз, укрепить Россию, дать ей новый голос в мире, добавить денег на армию, перевооружить ее и так далее. И вот задача. Да? А модернизация здесь ни при чем. Потому что, собственно говоря, что было в Советском Союзе? Была тяжелая промышленность, были, так сказать, города за полярным кругом, которые добывали там свое сырье, которое потом перерабатывали, ну и так далее. Вот давайте восстановим это, и будет хорошо. Зачем нам нужен мировой рынок, зачем нужно интегрироваться, если тогда так было здорово. Поэтому этот момент, он очень важен с точки зрения того, что идеологически модернизация не вписывается вот в эту путинскую матрицу. Вот, то есть она не вписывается ни в экономике, ни в идеологии. То есть это абсолютно чуждый элемент. Потому что и экономически, и политически, точнее идеологически, если вы начинаете говорить о модернизации, вы подвергаете сомнению либо то, что в прошлом было хорошо, то есть что не нужно восстанавливать то, что хочет восстановить Путин, да, с одной стороны, а с другой стороны, вы начинаете говорить, что экономика должна быть эффективной, в то время как вся система путинских друзей, новых миллиардеров, она основана на том, что она не должна быть эффективной. Потому что если она эффективная, то они не нужны. Вот, собственно говоря, я думаю, что эти два момента, помимо определения цели неправильного, являются основными, которые в итоге привели к тому, что модернизация не случилась, и они забыли. Сейчас я думаю, что нет никаких оснований считать, что эта попытка может быть как-то реанимирована. То есть сейчас есть небольшие разговоры по поводу того, что нужно проводить новую индустриализацию, вот, что нужно как-то развивать промышленность, что нужно развивать инфраструктуру. Но в любом случае я думаю, что это опять-таки вряд ли приведет к каким-то результатам. Вот. В конце прошлого года я выступил в газете «Ведомости» со статьей, весьма частной, но очень интересно по итогам, со статьей, которая касалась вопроса перевозок, транзита по российской территории грузов из Азии в Европу. Потому что у Путина есть такая сверхидея, но не только у него одного, это популярно в России, что Россия – это гигантская страна, которая должна связывать Европу и Азию, и которая должна стать территории транзита между европейскими и азиатскими рынками. Но это, на мой взгляд, абсолютно невозможно по экономическим чисто вещам, я не буду вдаваться. Есть статья, которая только что вышла в журнале «Интернациональная политик» в немецком обществе внешней политики на эту тему. Но в России это все равно идея популярна. И никакие аргументы ее не могут разубедить. И вот прошло 3 месяца, и сегодня господин Якунин, который возглавляет российские железные дороги, и очень близкий к Путину человек, такой православный бизнесмен, он в той же газете «Ведомость» написал ответ на эту статью. Вот очень интересно просто сравнить статью, да, и ответ на эту статью. То есть, я не знаю, кто писал ему этот ответ, но все упоминаемые действующие лица, и все аргументы и все расчеты заканчиваются 1890 годом. То есть, начальник российских железных дорог с цитатами людей с 60-х до 90-х годов 19 века рассказывает, как важна железная дорога в восточные регионы страны. То есть как будто нет ни Суэцкого канала, ни транзита между Европой и Азией, ни себестоимость этого транзита, ни конкуренции крупных шиппинговых компаний, ничего не существует. То есть вот реалии 19 века, когда императорская власть достраивала железную дорогу на Дальний Восток, и то не во Владивосток, а в Порт-Артур, да, на Желтое море, да, а не в японские заливы, то вот это вот сейчас рассматривается как аргумент против тех аргументов, которые привожу я. И это очень показательно, потому что вот сознание, все нашего правящего класса, оно не обращено вперед. Оно обращено как раз тогда, когда вот Россия была максимально великой перед русско-японской войной, и вот там они ищут аргументы в то, как идти дальше в 21 век. Это очень смешно, но это правда. Вот поэтому я еще раз хочу повторить, что пока мы имеем вот такую идеологию, пока мы имеем такую экономику, модернизация, в общем-то, случиться не может. Опять, заканчивая, я хочу сказать следующее, что когда Медведев был президентом, то эта тематика, она была очень, так сказать, политизирована, и каждый, кто на эту тему высказывался, считал себя обязанным сказать, что без модернизации Россия не выживет. Я и тогда, и сейчас говорю, что она прекрасно без модернизации выживет, потому что страна остается весьма богатой, правящий класс прекрасно понимает, что его благосостояние зависит от сырьевой экономики, она становится все более и более значимой долей российской экономики, в нее вкладывается при всем при том довольно много денег, и Путин очень внимательно смотрит за тем, чтобы все-таки сырьевой сектор, ну, оставался вот этим локомотивом, если не роста, то, по крайней мере, источником постоянных доходов для бюджета, которые ему нужны. Поэтому я думаю, что в нынешних условиях, нынешних цен на нефть, система может существовать достаточно долго. И то, что мы получим в итоге, это будет нечто похожее на Венесуэлу, то есть страну, где экспорт нефти обеспечивает там 90-95% экспорта, где большинство товаров, начиная от Кока-Колы и кончая резиновыми тапочками, заводится за границы, где государственные компании держат деньги в офшорах, потом их там обналичивают, приводят в страну, меняют по неофициальному курсу, раздают зарплату, ну, со всеми другими подобными же радостями, но все равно эта система достаточно стабильна. То есть она существует, уровень жизни фактически не растет, но на антиамериканской риторике, на риторике враждебного мира, отношение к всему окружению как вражескому и прочему, путинский режим может существовать очень долго. Поэтому мне кажется, что выбор четко сделан сегодня Путиным против модернизации. К этому были и раньше серьезные обстоятельства. Сегодня уже эта тема реально на официальном уровне почти не поднимается. И это такой вот политический подход, который, безусловно, доживет до новых президентских выборов. Поэтому, может быть, это очень, так сказать, печальный вывод, но тема может быть снята с повестки дня по исследованию России. Ее нет, и реанимация ее у нас не предвидится. То есть, вот как бы то, что хотел сказать.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie i otwieram rundę wymiany opinii, zapytań. Proszę bardzo. Kto z Państwa pierwszy? Pan Sławomir Propowski, następnie pan profesor Rotfer, Adam Daniela Rotfer.
Jeśli można, po wysłuchaniu tego, co pan powiedział, praktycznie rzecz biorąc, można byłoby dojść do wniosku, że Rosja jest niezmienialna. Że Rosja się nie zmienia i w najbliższym czasie, czy w najbliższej perspektywie nie ma najmniejszych szans na to, żeby cokolwiek w Rosji się stało. Ja to po swojemu nazywam czymś takim w rodzaju, ja używam nawet takiego określenia, ruski majatnik, rosyjskie wahadło, czyli taki paskudny syndrom, który powoduje, że to jest cały czas to samo wahanie między buntem, rewolucją, dyktaturą, bunt, rewolucja, dyktatura, co jakiś czas następuje tylko przeskok jak na śrubie o jeden skok wyżej. Ale zastanawiam się w związku z tym, co pan powiedział, na czymś takim. No przecież to hasło, które bodajże Trenin był jednym z pierwszych, który go używał, że albo Rosja będzie się modernizować, albo będzie marginalizowana, że to hasło ma jakieś obiektywne podstawy. To rzeczywiście tak jest, że ja przynajmniej tak to hasło rozumiałem, ten program tak rozumiałem, że jeśli Rosja nie będzie się modernizować, to będzie się cofała, albo co najmniej, znowu odwołując się do rosyjskiej historii, będzie się pakowała w kolejną ślepą uliczkę cywilizacyjną, bo dochodzi do pewnego progu, i dalej ani rusz. Ciekaw jestem jeszcze jednego, bo pan powiedział, że przy obecnych cenach ropy naftowej i przy tym wszystkim, co dzieje się na rynkach surowcowych, nie ma najmniejszych szans na modernizację, nikt nie będzie tym zainteresowany. Znowu zgodnie z tą starą rosyjską, radziecką zasadą, że Rosja reformuje się, wtedy mówiono o Związku Radzieckim, że Związek Radziecki, Rosja reformuje się wtedy, kiedy ceny ropy naftowej spadają i natychmiast o tym zapomina, kiedy ceny ropy naftowej zaczynają rosnąć. I to jest może zabawne, ale do pewnego stopnia mamy powtórkę z historii, bo podobnie było po reformach Kosygina, podobnie było, pierestrojka też się zaczynała od niskich cen ropy naftowej i teraz mamy jakby znowu powtórkę z historii. Ale to jest właśnie to, co ja nazywam jakimś takim, no nie użyję mocnego publicystycznego określenia, chociaż mnie to bardzo korci, ale mamy do czynienia z czymś w rodzaju przekleństwa rosyjskiego. Niemożności modernizacji, niemożności spełnienia tego, na co wiele osób liczyło w momencie, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, czyli że Rosja będzie mniej więcej takim samym krajem europejskim, jak i inne. Ale w związku z tym mam jeszcze do pana jedno pytanie. Ja przepraszam za te refleksje, którymi się teraz dzieliłem, bardzo osobiste. Chociaż powiem jeszcze jedną rzecz. Czasami mam takie głupie wrażenie, że kiedy patrzę się teraz na to, co dzieje się w Rosji, mam wrażenie, że już ja to przeżyłem kiedyś, że ja już to widziałem. Że kiedy słyszę hasła dzisiejszej opozycji wobec Putina, kiedy przyglądam się temu, co dzieje się w Moskwie i w innych ulicach, to mam takie dziwne wrażenie, że ja już to słyszałem, że ja już to widziałem. Że podobnie było w końcu lat 80., że ta opozycja jest równie niezorganizowana i równie podzielona, jak była kiedyś. Że w gruncie rzeczy jest to opozycja, która w dalszym ciągu nie ma żadnego konstruktywnego, sensownego programu. Że to jest powtórka tego, co kiedyś Ryszard Kapuściński pięknie pisał w Imperium, cytując rozmowy z różnymi działaczami opozycji demokratycznej. Ja z nimi też miałem okazję rozmawiać, bo wtedy pracowałem w Moskwie. To był program sprowadzający się do tego, mniej więcej. Przejmiemy władzę, zdobędziemy władzę i będzie lepiej. I Rosja się zmieni. Tymczasem okazuje się, że się nie zmienia. Ciekawi mnie, gdzie jest przyczyna tego. I jeszcze jedno pytanie. I to już pytanie. Czy w tej elicie władzy, dzisiejszej elicie władzy rosyjskiej, o której mówią, że ona również podobno jest podzielona, czy są jakieś siły, które byłyby gotowe teraz opowiedzieć się za modernizacją, bo inaczej to dochodzimy do bardzo pesymistycznego wniosku, który kiedyś sformułowała Lilia Szewcowa po tym, jak Putin zdecydował się kandydować po raz trzeci, że w gruncie rzeczy w Rosji możliwa jest już tylko rewolucja.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Rotfeld, następnie pan profesor Rychał.
Dziękuję bardzo, ponieważ pan mówił po rosyjsku, to jeśli pan przewodniczący pozwoli, to ja kilka uwag bezpośrednio, bez tłumaczenia. Znaczy, to u mnie takie stworzyło wpieczętlenie, że na samym деле, kiedy my mówimy modernizacja, my mamy w widu wszystkie widy działalności, które nie tylko chwatują technologii, ekonomiku, no głównym obrazem formy i sposoby prawienia gospodarstwem. I w tym sensie действительно w ogóle правления, как президент России Медведев, у него во всех выступлениях модернизация очень часто была таким, так сказать, словом, которое обыкновенно касалось всего другого. То есть вместе с его уходом ушло и это слово. Но вместо этого слова появилась другая индустриализация. То есть у меня такой, значит, это мой первый вопрос. Дело в том, что на самом деле сырьевые отрасли, они, конечно, обеспечивают России выживание. Я с вами согласен, Россия выживет, но дело в том, что независимо от того, что она выживет, есть в России, скажем, 400-450 больших городов, которые построены вокруг сталинских индустриальных гигантов. И эти гиганты, они уже исчерпали свои возможности развития, то есть вместо этих гигантов надо построить другие гиганты. Дело в том, что не только нужны сырьевые доходы для этой элиты власти, но для всей страны, которой 145 миллионов более-менее, и которая на очень большом пространстве. хватит ли этих ресурсов для того, чтобы именно строить такие гиганты. И с этим связан, я скажу, такое замечание, которое, кстати, здесь Славомир Поповский только что высказал, что Россия не меняется. По-моему, Россия меняется, но меняется не в ту сторону, которую мы ожидаем. То есть можно сказать, что Россия – это не Советский Союз, то есть это не идеологизированная страна. Страна, которая построена на таких двух, я бы сказал, больших слонах, по-моему. С одной стороны, это коррупция, которая затрагивает все слои государственной системы. Это не коррупция на уровне, я бы сказал, олигархов. Это коррупция на уровне системы, это часть системы. И это составляет очень такой опасный момент, потому что страна, где частью системы является коррупция, она обречена на очень большие потрясения. И в этом плане арабские страны могут быть тому примером. А второй элемент – это специальные службы. То есть вся эта секретная часть деятельности государства, которая на самом деле не является предметом транспарентности, какого-то контроля, и которая на самом деле, будучи бесконтрольной, является, значит, находится вне правовой системы. То есть на самом деле, с моей точки зрения, модернизация, она должна была бы главным образом именно охватывать то, чтобы система была подвластной праву. Это не состоялось. То есть убрали идеологию, но вместо этой идеологии не прагматизм, а такая арбитральная власть, которая не подлежит никакому контролю. Насколько эти мои, так сказать, впечатления соответствуют вашему пониманию того, что в России происходит? Спасибо.
Bardzo, pan profesor Andrzej.
Dziękuję bardzo. Ja w pewien sposób chciałem nawiązać przynajmniej częściowo do słów mojego przedmówcy. Otóż jeżeli tematem dzisiejszej dyskusji są polityczne perspektywy modernizacji Rosji, to pierwsze pytanie, jakie mam do pana, jest pytaniem o to, o jakim rodzaju modernizacji mówimy. Z pana wypowiedzi głównie wynikało, że mówimy o modernizacji rozumianej w takim wymiarze ekonomiczno-technologicznym głównie. Otóż moje pytanie jest takie, jeżeli jest tak, jak pan pokazał przekonująco, że taki rodzaj modernizacji jest w Rosji strukturalnie niemożliwy, ponieważ no jest w pewnym sensie nieopłacalny z punktu widzenia logiki funkcjonowania tego systemu, to co należałoby zrobić, żeby nawet no, ta ograniczona tylko do wymiaru technologiczno-ekonomicznego modernizacja miała miejsce. I tutaj chciałbym więcej usłyszeć na temat być może związków tej technologiczno-ekonomicznej modernizacji z innymi typami modernizacji, które są niezbędne, aby ta ekonomiczno-technologiczna mogła w ogóle zaistnieć. Czyli być może właśnie modernizacja o charakterze politycznym, modernizacja o charakterze instytucjonalnym. Jakie są tutaj relacje pomiędzy nimi? Co należałoby zrobić, aby ten błędny krąg strukturalnej niemożności modernizacji przeciąć? Wśród tych czynników, które być może na to miałyby wpływ, chciałem zadać pytanie o to, jaka jest rola czynnika o charakterze społecznym. Już nie tylko politycznym, nie tylko instytucjonalnym, ale także społecznym. Pytanie to zadałbym w taki sposób. Czy, a jeśli tak, to jakie istnieją warstwy, grupy społeczne, klasy społeczne, w których interesie klasowym, grupowym, warstwowym jest w Rosji, bądź może potencjalnie być, modernizacja, nawet rozumiana tylko w wąskim sensie ekonomiczno-technologicznym. Czy też takich grup nie ma i w istocie struktura społeczna Rosji jest zbudowana w taki oto sposób, że dla realizacji interesów klasowych grupowych, większości ważnych grup i klas społecznych, no także jest funkcjonalne działanie Rosji w takim wymiarze niezmodernizowanym. Wtedy byśmy dochodzili do bardzo pesymistycznego wniosku, że to nie tylko czynniki polityczno-instytucjonalne powodują, że nie jest opłacalna modernizacja, ale być może także ze strony struktury społecznej nie płynie jakikolwiek impuls modernizacyjny i być może byłby to bardzo szczególny, aczkolwiek niekorzystny, pewien rodzaj takiego negatywnego konsensusu pomiędzy władzą a społeczeństwem, mówiąc najogólniej, w Rosji, polegający na tym, że właściwie dla funkcjonowania jednej i drugiej strony w takiej krótkiej logice, krótkookresowej logice, modernizacja nie jest niczym opłacalnym. Także chciałbym też na ten temat dowiedzieć się czegoś od pana. Dziękuję bardzo.
Спасибо, просто очень много вопросов. Я, чтобы не забыть, хотел бы отреагировать, потом продолжим. Значит, вот ваше выступление очень эмоционально, интересно. Я со многим согласен относительно того, что мы действительно движемся в определенный тупик. И говоря о том, может ли быть революция, я, конечно... Не стал бы это отрицать, может. Я тоже много раз слышал госпожу Живцову, но мое ощущение, конечно, гораздо более пессимистично, чем ее, в том плане, что если эта революция может быть, она будет очень не скоро, потому что запас прочности системы велик, и запас недовольства против системы очень небольшой на сегодняшний день все-таки. Да? Мы можем потом поговорить, я буду говорить про оппозицию, который я специально не касался в выступлении. То есть, да, я согласен с тем, что выход из этой ситуации эволюционно, нормально, цивилизованным образом, он фактически невозможен. Но мне кажется, что скорее мы увидим не столько революцию вот в таком классическом там виде 1917 года, такой explosion, да, сколько скорее вариант 91 года, такой implosion, когда вот в результате экономических проблем неэффективность системы, она просто рушится внутрь, складывается, и там что-то начинает вырастать другое. Но это будет, безусловно, неспокойный переход. Вот это я здесь уверен процентов на 90. Потому что власть делает все, чтобы он не был спокойным. Вопрос о том, что можно было модернизировать, и вот вы говорили про 80-е годы, про Косыгинские реформы. На самом деле, да, и что нужно сделать для того, чтобы Россия модернизировалась? В действительности здесь я буду довольно категоричен, но я скажу, что здесь проблема в вас. Потому что в тот же самый период перестройки, если сейчас вспоминать, что нужно было сделать, чтобы Россия модернизировалась, была нормальной страной, то ответ очень простой, что когда Горбачев там, в 90-91 году вел свою политику, и когда, допустим, даже после того, как Советский Союз рухнул, то нужно было первым делом бежать в Москву и договариваться с Ельцином о вхождении в НАТО и вступлении в Европейское экономическое сообщество. Вот если бы это было тогда, это было, конечно, безумным вызовом для западного общества, потому что Россия ни по каким параметрам не подходила. Но пока имеет договор об ассоциации, еще что-нибудь подобное, нужно было делать быстрее, чем Европейский Союз делал с Прибалтикой и даже, прости Господи, с Польшей. Потому что проблема России более серьезная для Европы, чем проблема Восточной и Центральной Европы. И невозможно воздействовать на Россию извне. То есть только в случае, если бы Запад насильственно, пользуясь моментом, слабостью России, ввел бы ее в свои структуры и подчинил бы ее законам, которые принимаются в Брюсселе, вот только в этой ситуации вы бы имели страну, с которой можно было бы иметь дело. И в интересах Европы было, конечно, давно было бы и в начале путинского правления. Кстати сказать, Путин тоже пришел как человек не чуждый идеям, да, большего европеизма. Но они тоже не были поддержаны. И пока, как бы сказать, такое отношение, что вы сначала исправитесь, а потом мы с вами поговорим, я не защищаю в данном случае Путина. Но пока такое отношение доминирует на Западе, я думаю, ждать взаимности не стоит. Поэтому если говорить о том, что могло бы Россию модернизировать, это, конечно... Вот именно в переломный момент начала 90-х, включение ее в европейские институты, из которой потом бы уже, да, она бы не вышла, и население бы тоже не было за, на самом деле. И я постоянно повторяю, что одной из больших проблем европейской политики является отсутствие, скажем так, такой в хорошем смысле слова отчаянных шагов. Вот, например, да, в течение многих лет Россия и Европа обсуждают проблему виз. Да? И то, что делает, например, сейчас Германия, вот то, что она сделала на прошлой неделе, ну, это, конечно, поразительная вещь, на которую никогда бы нельзя было идти. Фактически немцы согласились с тем, что русские владельцы служебных паспортов будут ездить в Европу без виз. Но, знаете, каждый владелец служебного паспорта в России – это потенциальный член списка Магнитского. В самом прямом смысле слова. И когда вы говорите, что вот эти люди будут ездить без виз, а обычные граждане не будут, но, знаете, больше дискредитации идеи Европы в России невозможно себе представить. Вот. Если бы я был на месте Бароза, да, представить себе такую странную вещь, я бы сделал совершенно противоположное, сказал: друзья, мы очень хорошо относимся к России. Они хотят безвизового въезда, пожалуйста, давайте приходите в Шенген. И вот здесь у Путина взорвалась бы голова, потому что в этом случае, конечно, ему дают уступку, что ты приходишь не то что без виз, ты приходишь в Шенген. Но при этом тогда португальский МИД выдает визу на посещение России человеку из Австралии. Первое, что Путин скажет, никогда. И вот тогда уже у вас все карты на вашей стороне, вы говорите: Владимир Владимирович, а что это никогда? Мы вам предлагаем лучше, чем вы хотели. И если Путин не хочет отвечать, вы говорите напрямую, как говорил Рейган с российскими гражданами, вы говорите россиянам: уважаемые россияне, посмотрите на вашего президента. Мы предложили ему безвизовый въезд, а он не хочет. Мы хотим, он не хочет. Выходите на улицу в Москве и требуйте уже не от европейцев, а от него того, что вам нужно. То есть, по сути дела, переводить ответственность на саму политическую российскую элиту. Но европейцы ничего не делают подобного. Это беспроигрышный вариант. Это то же самое, как Брежнев в 70-е годы призывал к миру на условиях, которые Запад не мог принять. Но при этом все равно в Англии выходили миллионы демонстраций против американских ракетных баз, потому что формально казалось, что СССР призывает к миру. Хотя Запад явно не мог на это пойти. То есть Брежнев и Громыко знали, что Запад не пойдет, поэтому они совершенно свободно говорили: ну просчитайте те варианты, на которые Россия не пойдет, предложите им их, и вы переведете ответственность в другую сторону. Потому что сейчас это выглядит просто очень смешно. Об оппозиции. Ну, смотрите, это тяжелый и долгий разговор, на самом деле. Я не касался его просто потому, что это абсолютно отдельная тема. Я могу сказать, что я не стараюсь, я не политик активный, да, меня там предлагали быть лидером разных партий. Я там не состоя в одной партии, я возглавляю ее, так сказать, наблюдательный совет. Но все равно я хочу сказать, что политики сейчас в России как таковой нет, организованной. И пока оснований считать, что она скоро появится, я тоже не вижу. Я думаю, что в ближайшие несколько лет будет продолжаться то, что есть. Что касается оппозиции. Оппозиция имеет, на мой взгляд, я уже сегодня утром говорил в другой аудитории, два больших изъяна. Первый изъян тактический. Вот вы когда сказали, что вы уже видели это в 80-е годы, я не соглашусь. То, что было в 80-е годы, и то, что сегодня, разные вещи. По двум причинам. Во-первых, в 80-е годы люди понимали ответственность за судьбы страны и не воспринимали свою судьбу отдельно от страны. Любой человек, который выходил на Манежную площадь, понимал, что он советский человек, что есть Советский Союз, есть западный мир, в который он никогда не уедет. И Советский Союз, который всегда будет его домом, поэтому нужно эту страну как-то поменять, чтобы всем было лучше. Сегодня этого нет. Сегодня каждый, кто выходит на Болотную площадь, знает, что у него есть неплохой счет. У половины есть вид на жительство в Европе. Где-то квартирка в Болгарии, во Франции, в Латвии, еще где-нибудь. И вполне достаточно денег, если он продает квартиру в Москве, он легко покупает в любом европейском городе такую же квартиру и прекрасно живет еще 10 лет. Поэтому у всех есть индивидуальный выход. И оппозиция никогда не будет такой сплоченной, просто потому, что каждый второй может сесть в самолет, на следующий день улететь. И это происходит на самом деле. Поэтому у оппозиции нет такого мощного мотива, который был у советской оппозиции в 80-е годы. Это раз. Второе обстоятельство заключается в том, что советская оппозиция в 80-е годы, она выдвигала очень аккуратные и маленькие лозунги. Когда люди выходили в 88-м году за честные выборы в Совет народных депутатов, они не говорили: Горбачев, уходи. Они не говорили: Советский Союз на слом. Спаси Бог. Они говорили: давайте проведем честные выборы в Совет народных депутатов. Потом было требование: давайте изменим статью руководящей роли КПСС. Потом были следующие требования, еще, еще, еще. И каждое требование выполнялось. Потом появлялось новое, и выходило еще по полмиллиона человек. Сегодня оппозиция начала очень неправильно с требованием: Путин вон, выборы заново и так далее. Эти требования были невыполнимы. Ни одно правительство на них не пошло бы. И путинский, даже Медведев, когда он еще был президентом, тоже на это не пошел. Соответственно, когда вы видите, что ваши требования не выполняются, и вас призывают выходить еще раз, то на третий раз вы уже просто не выйдете, потому что вы понимаете, что это бессмысленно. Что со мной ничего не произойдет. И вот то, что оппозиции не было такой эшелонированной повестки дня, что сначала делаем вот это, здесь добиваемся от власти вот этого, здесь вот этого, здесь вот этого, показывает, что, в общем-то, ну, у нее нет реальной возможности вот этого иметь продвижение вперед. Оппозиция не видит позитивных примеров. Она не влияет на собственных участников. Ну, например, самый простой пример. В апреле прошлого года, в марте, значит, на огромном волне народного подъема выигрывает выборы в Ярославле господин... как же фамилия-то? Сейчас я вспомню. Новый мэр Ярославля. Демократ, ушедший из «Единой России». Ну, типично, вот как было в конце 80-х. Человек вышел из Компартии, пошел на выборы независимым, значит... получил кучу проблем, препятствий, уголовное дело, которое было оспорено. В результате он выиграл. И что? Все похлопали, и оппозиция забыла про это. В результате чего вот сейчас этот достойный, уважаемый молодой мэр Ярославля за период с 1 января 2003 года находился в городе 11 дней. У него зарубежные визиты, общение, интервью. Все, он ничего не делает. Это лицо оппозиции в одном из крупных российских регионов. Вместо того, чтобы, так сказать, прийти к нему и сказать: «Жень, Урашов, Фомин, что ты делаешь? Давай, мы тебе составим команду, давай тебе будем помогать управлять городом. Нужно сделать вот это». У тебя должна быть картинка успеха. В результате, через два года он будет самым непопулярным политиком во всей России. Потому что он просто абсолютно наплевал на то, что его избрали. Ему ничего не интересно. Стало уже через полгода. Вот, естественно, первым, что сделает власть, она скажет любому, в любом другом регионе, что, уважаемый, да, у вас есть хороший кандидат в мэра Новосибирска. Ну, посмотрите, что делает Урашов, Ярослав. Там вообще не бывает. Вы выберете этого демагога вместо нашего хозяйственника из «Единой России», и он уедет там в Китай с визитами на весь год. И она будет права. То есть, в данном случае, вот, оппозиция имеет проблему очень серьезную. Во-первых, что у нее нет повестки, а во-вторых, что, в общем-то, у нее нет таких фигур, которые могли стать историей успеха. Их просто нету. Что делает Никита Белых в Кирове? Да ничего. Что делает Урашов в Ярославле? Да вообще ничего. То есть, все, эти люди исчезают просто через месяц после того, как они где-то стали оппозиционной фигурой. Что в советские времена не было так. Да? Вспомним там Попова в Москве, Собчака в Ленинграде. Все было иначе. Поэтому эту оппозицию я не вспоминаю всерьез. То, что они сумели сделать Координационный совет, это я... Слушайте, ну, если бы я был Путин, я был бы просто заплатил бы миллион долларов тому политтехнологу, который придумал это. Потому что это идеальный вариант для того, чтобы это все окончательно похоронить, потому что люди, которые по отдельности хоть что-то могли вызывать симпатии, когда они объединились вместе и выяснилось, что они не могут вообще ни о чем договориться, даже о регламенте в течение нескольких дней, ну, понятно, что они могут сделать в будущем. Это очень хороший итог, я думаю, что к концу года они их вспоминать не будут. Поэтому... Про оппозиции. Оппозиция хуже советской оппозиции намного. Она мельче, я бы сказал так. Они честные и хорошие люди, большинство из них. Я в человеческом отношении прекрасно с многими из них общаюсь, уважаю их. Но как политическая сила, она намного мельче советской оппозиции. И, конечно, ни времена Ельцина, ни уж сравнить там с солидарностью в Польше, нет таких фигур на сегодняшней России. Что касается элиты и кто за модернизацию? Ну, знаете, я думаю, что здесь это... Я не могу ответить на этот вопрос, потому что для элиты вопрос модернизации или не модернизации, он не экономический. Он, конечно, больше политический вопрос. Я думаю, что значительная часть бизнес-элиты, конечно, за модернизацию. То есть, если процесс пойдет... То есть, понимаете, здесь это вопрос такой снежной лавины. Если вдруг процесс начнется, если бы Медведев уволил Путина, что он имел полное право сделать в сентябре 2011 года, ему потянули бы моментально все. Ну, в исключении, может быть, Сечина. Но все остальные прибежали бы к Медведеву, столкнувшись с приемной, сказали: «Дима, ты наш президент, мы твои вообще вассалы». И все были бы в его парадигме и, наоборот, весьма искренне бы выступали за развитие экономическое и политическое, потому что для большого капитала это, в общем-то, выгодно. Они все уже очень серьезным образом институционализированы, у них есть что терять, у них большие активы в России. Да, они оформлены через офшор, но в самом собственность в России. Поэтому я думаю, что большой бизнес, он, конечно, в душе реформаторский. и он поддержит реформаторскую линию. Но для этого нужен какой-то катализатор, которого сейчас нет. Тот из бизнесменов, кто первый пойдет, получится вторым Ходорковским, что, соответственно, никому не нужно. И поэтому это вопрос вот очень в отношении сложный. Я не могу сказать, что там нефтяники против модернизации, да, а там владельцы телекоммуникационных концернов за. Это будет упрощение. Элита, бизнес фактически вся за. Элита политическая фактически вся против. Потому что из той ситуации, которую мы имеем, они извлекают все свои доходы и положения. Поэтому здесь тоже ситуация, которая не будет просто разрешена. Но сторонников модернизации и богатых, влиятельных людей очень много, я думаю. Вот. Дальше очень важный был вопрос по поводу модернизации с точки зрения, так сказать, политической, экономической, с точки зрения термина индустриализация. Индустриализация – это термин путинский. Он, в общем-то, на мой взгляд, чисто идеологически восходит, появился именно потому, что Путин стремится к воссозданию советской риторики. Поэтому индустриализация – это великие проекты, это, так сказать, новое, так сказать, освоение территории, это, так сказать, восстановление советского величия, это Путину понятно. Тем более, что, понимаете, модернизация, она может проводиться в том числе и с точки зрения, там, как я говорю, повышения эффективности каких-то небольших проектов, малого бизнеса. Индустриализация – это большие проекты, а большие проекты – это большое воровство. То есть индустриализация – это что там? Новый Транссиб, да? Новое, так сказать, освоение Арктики, Северный морской путь. Это программа, которая каждый стоит по триллиону рублей, по 30 миллиардов долларов. Но минимум половина будет украдена. То есть это вот как бы то, что путинская элита чувствует, что это вот надо ей просто для кармана. Поэтому этот термин очень хорошо используется. Можно ли модернизироваться без политической модернизации? Я считаю, что можно. И, собственно говоря, я предполагал, что то, что делает Медведев, это и есть вот эта программа. Я, когда фактически впервые меня активно стали приглашать в кремлевские проекты, я написал большую статью в российской газете, которую опубликовали как чуть не официальную статью и сделали обсуждение ее. Это было, по-моему, первое, что ли, в начале октября 2008 года, которое называлось «Призыв к порядку». Я глубоко был убежден, и сейчас убежден в том, что вариант упорядочения этой системы и запуска экономической модернизации возможен без политических перемен. Более того, будем откровенны, нигде в мире модернизация в условиях разгула демократии не случалась. За исключением стран новых членов Евросоюза. Корея в 60-50-е годы, Япония при однопартийной системе, Китай, уж не говоря о том, Вьетнам при коммунистах, Бразилия в начале диктатуры, в начале модернизации была еще диктатура. Очень часто модернизация велась жестким политическим режимом, была достаточно успешна. Она никогда не заканчивалась выживанием этого режима, это понятно. Потому что когда экономика растет, когда возникает средний класс, авторитарный режим должен уйти когда-то, раньше и позже. Но он вполне может запустить модернизацию. И в этом отношении я был абсолютно уверен, что Медведев, что вопрос, когда у Медведева в риторике начала появляться идея демократизации, мы даже издали специальную книжку, которая была переведена недавно в Лондоне, была серия подборок российских и западных авторов, где в открытую, я остаюсь при этом же мнении, утверждалось, что, ребята, если вы хотите модернизацию, вы отложите проблему демократизации в сторону и займитесь модернизацией. Не разбрасывайтесь на разные цели. Модернизация без политической реформы возможна. Недалеко, но очень существенно. Поэтому я остаюсь при том же мнении, что если бы задача модернизации была поставлена правильно, и идеология была бы под нее подведена, то вопрос политической машины, он был бы вторичен. Что касается гигантских советских городов и заводов, вокруг которых они были построены. Вы сказали про 450 штук. На самом деле, конечно, это не так много. И сегодня часть этих городов типа Норильска, она живет при Норильском никеле, и это предприятие работающее, таким же образом живут и Канск, и Минусинск, вот, и многие города в Сибири. Естественно, есть проблемы, они большие. Я думаю, что порядка 50-60 городов, каждый с населением там от 100 до 400 тысяч человек, действительно находится в этой зоне риска. Я убежден, что ничего не будет там построено. В Российской Федерации за период с 1987 года до 1913 года был построен один цементный завод во всей цементной отрасли. не было построено ни одного нового завода по нефтепереработке в энергетической сверхдержаве. Не было построено ни одного нового завода, реально нового, да, в металлургии. Модернизации идут, небольшие объемы, увеличение объема существует. Мы добываем газа и нефти меньше, чем РСФСР в советские времена. То есть какого-то вот предпосылки для новых гигантских строек нет, и их не будет. Максимум, что может быть такого большого, это какие-то инфраструктурные проекты. Может быть проложен второй Транссиб, но это будет безумно дорогое удовольствие, и когда он будет закончен, неизвестно. Но это можно предположить, что он будет построен. Да? Могут быть построены бессмысленные сооружения типа Олимпиады в Сочи. Будут построены стадионы для чемпионата мира 2018 года. Но это не будут производственные новые объекты советского масштаба. Это я абсолютно уверен. Эти города, которые находятся рядом со старыми заводами, они будут частично вымирать, частично продолжать финансироваться либо через те предприятия, либо напрямую, либо будет создаваться какая-то иллюзия деятельности, которая позволит давать деньги. Но создать там что-то, что было бы соизмеримо с советскими предприятиями и развивать эти города на этой основе, на мой взгляд, невозможно. Есть исключения, но их мало. Да? Ну, главное исключение, я думаю, это Калуга, которая сейчас принимает несколько крупных автомобильных заводов и там продолжает развиваться сборочное производство. Но все равно Калуга как город оставляет тяжелое впечатление. То есть, да, инвесторы приходят, да, им создаются хорошие условия, люди получают зарплату, но даже по официальным данным, с момента, когда инвестор западный приходит с новым, допустим, автозаводом в Калугу, до того момента, когда в городской бюджет начинают поступать серьезные деньги, проходит 7-8 лет. Первоначально все основные налоги идут фактически в федеральный бюджет. Поэтому эффект, он будет замедленным, и власть будет всегда давать деньги просто вот напрямую регионы, чтобы успокоить население, но вот эти большие стройки, они экономический рост не запустят. Да, значит, выводы по поводу того, что нет какого-то плана развития и нет идеологии движения вперед. Ну, да, я согласен, позитивной идеологии нет, плана нет. Вот ваши, так сказать, весьма пессимистические предположения о происходящем, они, на мой взгляд, верны. Может быть, я не вполне ответил, но мне кажется, что, да, какого-то вот прорыва ожидать сегодня тяжело. Да, следующий вопрос — экономической модернизации, связи с политикой. Я частично коснулся. Я еще хочу сказать, что модернизация никогда, даже при Медведеве, не понималась как политическая модернизация. Вот когда только начались митинги протеста, Медведев заколебался и начал говорить о политической реформе. Но на самом деле она будет сведена на нет. Уже сейчас принято решение об отмене выборов губернатора в северокавказских регионах. Я думаю, что если будут отменены выборы на Северном Кавказе, то ничего не будет сложно отменить выборы в целом по стране. Или, так сказать, оставить их под впечатление, там, кто хочет, проводит, кто не хочет, не проводит. Естественно, никто не захочет. Вот. Поэтому связи с политикой никогда не было. Я уже говорил, что, на мой взгляд, можно осуществить технологическую модернизацию без политической. Модернизация Китая представляет собой прекрасный пример того, как развивается экономика. Для этого, безусловно, нужны реформы в правоохранительных органах. Для этого, безусловно, нужна система позитивного отбора кадров в бюрократии. Потому что все, что мы сегодня имеем, это как раз наоборот вычищение компетентных кадров и наполнение бюрократии друзьями, друзей, родственниками, родственников. То есть модернизация возможна, но это не то, что у нас сейчас может случиться. Да, значит, вопрос по поводу социального фактора. Конечно, социальный фактор важен. И, естественно, у людей возникает потребность в переменах, это безусловно так. Вот. Особенно это происходит в тех слоях населения, которые, так сказать, познакомились уже на собственном опыте с жизнью в Европе, путешествуют по миру, у которых есть достаточно высокие доходы. Вот. Но я бы сказал таким образом, что вот здесь снова возвращаясь уже к отвеченной теме, эти люди, они заинтересованы в модернизации, конечно, но они не составляют какого-то единого класса. То есть фактически в модернизации заинтересованы не представители определенных профессий, скажем так, а представители определенных доходных групп в разных отраслях. И то есть, если, допустим, были бы какие-то отрасли, в которых действительно люди были бы заинтересованы в модернизации, это было бы гораздо проще. Вот, допустим, в советские времена вся интеллигенция, преподавательская интеллигенция, Академия наук, писатели и прочее, они все были заинтересованы в модернизации как класс. Сегодня этого нет. Сегодня эта интеллигенция очень сильно куплена. Сегодня в значительной части, допустим, профессорско-преподавательского состава, потому что я преподаю в нескольких институтах, я прекрасно вижу, что это очень консервативный класс. Что программы составляются так, что они всячески, по крайней мере, в социальных науках, они составляются так, что они дают возможность проводить совершенно безумные иногда курсы, вот, тем самым вознаграждая людей, которые, в общем-то, вносят чисто идеологическое наполнение в программы. Вот, очень мало чему людей на самом деле учат, да, позитивно, вообще информационно даже, да. И в этом отношении я не могу сказать, что сегодня, допустим, коллектив Московского университета – это сторонники модернизации. Отнюдь. Там факультет госуправления в МГУ – это просто бастион антимодернизационных вещей. А факультет мировой политики, говорит, с Кокошным – это просто, так сказать, сторонники, ну, глубокого советского реваншизма. Чего не было в советские времена в принципе. Там были отдельные люди, но сейчас это просто системно. Поэтому вот сейчас модернизационные сторонники модернизации, они очень сильно рассеяны, объективно. Речь идет скорее о том, что в любой отрасли, в нефтянке, в коммуникациях, где угодно, даже в госаппарате, существует определенная прослойка, которая хочет модернизации. Любой чиновник среднего уровня очень хочет модернизации. Потому что он понимает, что он проделал большое усилие, чтобы стать там, начальником отдела в министерстве, но он никогда не станет даже начальником управления, потому что туда приходят только родственники, друзей, людей, которых где-то когда-то назначил Владимир Владимирович Путин. И это застой в кадрах колоссальный. Поэтому в нормальной, даже в нормальной госслужбе заинтересованы многие госслужащие. И часть из них вполне компетентные люди. Но соединиться в этих усилиях очень сложно. И я вот тоже говорил уже и писал в последнее время, что у меня очень печальное ощущение от последствий тех митингов, которые были в Москве, просто потому что они были немногочисленны. В российских городах они были еще менее многочисленны. И у меня складывается впечатление по разговору, в том числе и с людьми, которые там были, из моих друзей, что через год после этих митингов у людей возникает очень серьезное ощущение, что нужно просто уезжать. Потому что эти митинги показали, что людей, которые хотят перемен, очень мало. То есть, если мы видели в Москве там 80 тысяч человек, то это меньше 1% от населения столицы, которые недовольны этой ситуацией и готовы выйти протестовать. Если это меньше 1%, о каком демократическом приходе к власти можно идти речь? Это люди цивилизованные, они не пойдут громить кирпичами там, стекла президентской администрации. Они прекрасно понимают, что есть цивилизованный политический процесс, они так выросли в этих пониманиях, они европейцы по стилю мышления. И, естественно, они понимают, что если их 1%, то проще лучше собрать чемодан и уехать, чем тратить свою жизнь на то, чтобы перебежать в страны 99. И это очень важный момент, потому что упадническое настроение, оно доминирует. И власть, если она не будет предпринимать специальных усилий, чтобы поддерживать протест, протест очень быстро успокоится. Вот мы видели, например, в конце года, точнее, в начале года, когда вышло порядка 50 тысяч человек на демонстрацию против закона об усыновлении. Но не было закона, они бы не вышли. И никакие оппозиционные политики не могут вывести сейчас и 10 тысяч человек на улицу Москвы, объективно, если не произойдет что-то, чем власть очень сильно начнет раздражать народ. Вот появился закон, люди вышли. Не было бы его, они не вышли. Поэтому потенциал протестного движения, на мой взгляд, близок к нулю. И если власть не будет делать что-то безумного, то он исчерпается, на самом деле, очень быстро. Поэтому здесь прогноз как бы негативный достаточно. То есть, кроме серьезного экономического кризиса, сейчас ничего сильно ситуацию поменять не сможет. Ну, это моя точка зрения. Я, опять-таки, говорю это с сожалением, потому что я совершенно не сторонник режима, но я просто объективно пытаюсь оценивать ситуацию, не рассказывать сказки, как говорит Гарри Каспаров, что режим рухнет через 3 недели, говорит он это с 2004 года, при всем моем уважении.
Dziękuję bardzo. Zapisani do głosu są pan Marcin Wojciechowski, pan Sławomir Sierakowski, pan profesor Antoni Kamiński. Pani jeszcze, tak? Dobrze. Profesor Nowak, tak? Dobrze, przepraszam bardzo, nie dostrzegłem. Marcin Wojciechowski, proszę bardzo.
Спасибо огромное. Я начну с анекдота. Все-таки потому, что достаточно пессимистические ноты прозвучали. Я принимал участие в одной конференции совсем недавно, и там выступал один белорусский ученый, и он сказал, что за 1000 лет истории России сталкиваются две тенденции – авторитарная с либеральной. То есть, если мы это рассматриваем в таком плане, конечно, мы только видим, что авторитарная тенденция как бы преобладает в последнее время над либеральной тенденцией. Но, серьезно говоря, я думаю, что мы только сегодня видим, что даже эта имитация модернизации, которую мы видели в исполнении президента Медведева, или этот модернизационный фасад, он тоже имел огромное значение, потому что каким-то образом поменялся язык, который был воспользован в российской политике, и все-таки это был эти несколько лет правления Медведева, и слово «модернизация», которое он воспользовал, это был все-таки глоток свежего воздуха. То есть некоторые это воспринимали всерьез, пресса об этом старалась писать, а сейчас даже этого нету. То есть, честно говоря, я боюсь, что, конечно, может быть еще хуже, но все-таки Россия с этим модернизационным фасадом, мне казалось, лучше, чем без этого фасада. Конечно, это не влияет на политику, потому я имею в виду внешнюю политику, то есть отношение Запада к России. И мне кажется, что хотя на уровне анализа все согласны и все очень негативно оценивают то, что сейчас происходит в России, но на политическом уровне все заинтересованы в том, чтобы иметь отношения с Россией, потому что она была, есть, будет. Я вчера разговаривал с партнерами. Разговор касался восточного партнерства. И они мне говорят, то есть это немецкие влиятельные аналитики. В контексте того, что происходит на Украине, в контексте падения правительства в Молдове, там не стоит заниматься восточным партнерством. Те, которые говоришь «Russia first», они были правы. И мне кажется, что независимо от того, что вы говорите, все-таки весь мир будет стремиться иметь отношения с Россией. Я уже перехожу к вопросу, то есть никто не любит, никто не проводит реформ, потому что он любит, и никто не проводит модернизацию, потому что он хочет. То есть практически все страны, которые проводили эти процессы, они начинали эти процессы, когда просто уже надо было их проводить. Вы говорили про экономический кризис, который может быть этим толчком в случае России. Но что это, по-вашему, означает? То есть падение цен на нефть и газ? Может быть, давление все-таки извне, может быть, санкции, изоляция. Что, по вашему мнению, могло бы помочь спровоцировать каким-то образом, в какой-то мере этот кризис? Спасибо.
Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Sierakowski, proszę.
Pytania, które chciałem zadać, właściwie zostały zadane, ale chętnie pociągnę pana za język. Zwróciło uwagę w pana wypowiedzi to, że jedyny podmiot publiczny właściwie, jedyny aktor publiczny, jaki się pojawił, to było państwo, właściwie prezydent Putin na zmianę z prezydentem lub premierem na zmianę Miedwiediewiem. Więc ja bym chciał trochę uzupełnić pytania Jaya Richarda, bo właściwie przez cały okres historii Rosji u źródeł państwa patrimonialnego jednym z głównych ograniczeń dla modernizacji był brak partnera. Ten problem wynikał głównie z tego, że to że państwo uzależniało najpierw własnościowo, ale także na wiele innych sposobów właściwie wszystkie grupy, jakby one się nie zmieniały, w historii Rosji, czy to było dworiaństwo, czy to była cerkiew, czy później jakaś taka pod koniec XIX wieku burżuazja. Właściwie jedyny taki partner niezależny to był ten, który nie miał nic do stracenia. To była inteligencja, która powstała gdzieś tam w latach 40., 50., 60. XIX wieku. I moje pytanie właściwie byłoby ogólne, to znaczy, jakie grupy społeczne w ogóle pan wyróżnia dzisiaj? Jak wyglądałaby według pana stratyfikacja społeczna w Rosji? To znaczy, jakich aktorów publicznych właściwie pan wyróżnia? Którego można uznać za w miarę najbardziej niezależnego i jakim kapitałem on dysponuje? Takim też kapitałem potrzebnym do zmiany. Myślę o tym szerokim sensie, zresztą, żeby być kapitał symboliczny. Niekoniecznie to musi być coś w bardzo ścisłym sensie odnoszące się do kapitału. I to byłoby pierwsze pytanie, drugie też padło, ale ja bym pana zapytał tak, które ograniczenia dla demokracji w Rosji albo które ograniczenia swobód obywatelskich uważa pan jednocześnie za blokady w modernizacji?
Bardzo pan profesor Kamiński, proszę bardzo.
Tutaj tyle pytań było zadanych i tyle pan powiedział, że ja również jakoś tam nawiążę do tego, co wcześniej było mówione. Na początku lat 90. Słyszałem wypowiedź Siergieja Kaganowa, który mówił, że Rosja nie potrzebuje planu Marszala, ponieważ plan Marszala znajduje się pod ziemią. Otóż nie tylko nie wykorzystano tych możliwości, no ale Rosja znalazła się w sytuacji, którą określa się mianem przekleństwa zasobów naturalnych. To znaczy zasoby naturalne spowodowały fiasko modernizacji gospodarki rosyjskiej w ciągu ostatnich 20 lat. I właściwie zablokowały w jakimś sensie możliwości rozwojowe. To znaczy ja przychylam się do zdania pana Popowskiego, że tutaj jest niezbędna rewolucja, ale nie w takim sensie, jak on to widzi, ale w sensie dramatycznej zmiany w polityce nie tylko gospodarczej, ale właściwie w całości polityki Rosji. I pytanie jest, czy są takie elementy w elicie rosyjskiej, które mogłyby w przyszłości taką zmianę przeprowadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Nowak, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za całość pana obydwu wypowiedzi, bo wydają mi się niezwykle trafne. I w związku z tym też poniekąd trudno jest mi kontynuować pytania, na które już pan po części odpowiedział, ale na dwie kwestie chciałem zwrócić uwagę i być może uzyskać więcej z pana strony odpowiedzi na te kwestie. Pierwsza sprawa ważniejsza dotyczy perspektyw modernizacji. I celowo urywam tutaj na słowie modernizacja, nie mówię w Rosji. Bo pytanie, dlaczego modernizacja przestała być tematem istotnym w projektach ogłaszanych przez Władimira Putina, no choćby w tym jego ostatnim posłaniu do Federalnego Zgromadzenia. Można udzielić dwóch odpowiedzi na takie pytanie. Pierwsza, po prostu, tak jak pan powiedział, modernizacja nie spełnia żadnej z istotnych potrzeb obecnego reżimu, jeśli można tak powiedzieć. Jest sprzeczna właściwie z jego krótkoterminowymi interesami, to znaczy takimi, które można liczyć w perspektywie 5-10 lat. Ale można zaryzykować drugą odpowiedź. Być może rezygnacja z hasła modernizacji i z realnej modernizacji wynika z faktu, że modernizacja jako projekt globalny, że tak powiem, wyczerpała się. Prezydent Putin właściwie to mówi. Modernizacja na świecie nie przynosi nic dobrego. Modernizacja dla nas to oznacza co ostatecznie? No, sprowadzimy ją do Pussy Riot, prawda? To jest ta modernizacja, którą możemy uzyskać z Zachodu. Myślę, że ogromny sukces prezydenta Putina w ostatnich 10 czy 12 latach, o którym pan mówił, sukces zarówno w budowaniu realnej bazy społecznego oparcia dla siebie, ale to, co tę bazę budowało, to znaczy sukces nie tylko wewnętrzny, ale i zewnętrzny. To, że jak tutaj pan redaktor Wojciechowski powiedział, każdy ostatecznie przychodzi do Rosji, bo Rosja jest i będzie ważnym partnerem, to jest sukces narzucenia przez Rosję jej języka w rozmowie ze światem zewnętrznym, zwłaszcza z tak zwanym Zachodem, i tu się nie zgodzę z panem redaktorem Wojciechowskim, nie ma już Zachodu. W każdym razie nie ma już Zachodu jako ważnego symbolicznie kapitału, którego brak w Rosji był rozpatrywany jako powód do modernizacji. Bo czym dzisiaj jest Zachód dla Rosji? Europa, która jest pogrążona w kryzysie, która na pewno nie przedstawia żadnego projektu modernizacyjnego, który byłby atrakcyjny dla Rosji. Oczywiście przyjemnie jest mieć jacht na Lazurowym Wybrzeżu i dom i mieszkać tam, ale Europa nie przedstawia żadnej drogi rozwoju, który byłby atrakcyjny dla Rosji. Tak jak był, przepraszam, że użyję przykładów z XIX wieku, jak prezes Jakunin, ale no, jak była w czasach Aleksandra II, albo jak była w czasach Piotra I, sięgnę jeszcze głębiej. Dzisiaj Europa na pewno nie jest żadnym atrakcyjnym modelem rozwoju dla Rosji i dla Rosjan. Nie, jest doskonałym miejscem do mieszkania, do przyjemnego życia, ale modelem rozwoju? Chyba już nie. Zresztą Europa żadnego modelu rozwoju nie przewiduje dla siebie. Przewiduje utrwalenie status quo. No, żadnego projektu rozwojowego Europa, o ile mi wiadomo, nie przedstawia. Stany Zjednoczone zwijają się same w sobie, prawda? Są zajęte swoimi gigantycznymi problemami. No, oczywiście Putin do pewnego stopnia może straszyć jeszcze swoich obywateli konfrontacją z Amerykanami, ale widać, że Ameryka ma coraz więcej problemów sama ze sobą i no także nie jest już, powiedziałbym, przedmiotem do podziwu takim, jakim była w czasach Chruszczowa, powiedzmy, czy nawet jeszcze w czasach Gorbaczowa. Dla tych, którzy orientują się na ten właśnie symboliczny kapitał Zachodu, symboliczny kapitał modernizacji. Zachód dzisiaj tego kapitału nie reprezentuje w tym stopniu, nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie reprezentuje, ale nie reprezentuje w tym stopniu, co kiedyś. I być może tu jest bardzo ważna przyczyna, na pewno nie najważniejsza, ale ważna przyczyna kryzysu modernizacji w Rosji. Pan powiedział, że Rosji nie da się zmienić od zewnątrz i oczywiście zgadzam się z tym, ale jednak, tak jak tu parę osób powiedziało, modernizacje kolejne w Rosji dokonywały się pod wpływem wyzwania zewnętrznego. No, dlatego, że Rosja chciała sobie radzić lepiej ze swoimi sąsiadami zachodnimi, militarnie, ze Szwecją, z Rzeczpospolitą i iść dalej, a nie mogła tego robić starymi metodami. Piotr przeprowadził swoją modernizację, dlatego że przegrała wojnę krymską, zrobił swoją modernizację Aleksander II i jego urzędnicy. I dlatego Stalin zrobił swoją modernizację, bardzo potworną, ale modernizację swojego rodzaju, że Rosja przegrała pierwszą wojnę światową, de facto przegrała, prawda? Teraz Rosja wygrała wszystko w ostatnich kilkunastu latach. Rosja niczego nie przegrała, Rosja wygrywa ciągle. Tutaj ten znakomity przykład, który pan przytoczył, zachowania rządu Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wiz dla Rosji, jest przykładem tego ogromnego triumfu Rosji Władimira Putina. Zniszczenie solidarności europejskiej, projektu Unia Europejska jako solidarnego projektu opartego na pewnych prawach, wartościach, i przyjęcia języka porozumienia dwóch mocarstw. Mocarstwo niemieckie porozumiewa się z mocarstwem rosyjskim, tak jak zawsze tego chciał Władimir Putin i podkreślał, że to jest jedyna realność w stosunkach międzynarodowych. Liczą się tylko tradycyjne ośrodki siły, liczy się ten wzór z XIX wieku kontaktów Gorczakowa z Bismarckiem. Więc myślę, że tego rodzaju sukces, przygnębiający sukces Putina polega nie tylko na jego, ani nie przede wszystkim, na jego osobistych jakichś genialnych zasługach, tylko na ogromnym kryzysie Zachodu, na ogromnym kryzysie zarówno europejskiego projektu modernizacji, jak i w ogóle Zachodu jako projektu modernizacyjnego. I w związku z tym pytanie, jakie bym postawił na koniec tej dużej kwestii, jest takie, być może te kraje, które realizują swoją modernizację doganiającą, bo to są kraje, te, które pan wymienił, Brazylia, Chiny, to są kraje, które nie przedstawiają nowej wizji modernizacji, jakichś nowych celów. One chcą osiągnąć to, co osiągnęły Stany Zjednoczone czy Japonia w latach 70. czy w 80. najwyżej. Nie ma jakiejś nowej wizji modernizacji. Ale niewątpliwie takim motorem modernizacji w Eurazji są Chiny, najbliższym Rosji geograficznie. Być może zatem Rosja ma do wyboru stać się zapleczem modernizacji Chin, bo to Chiny będą zainteresowane jakimiś wielkimi projektami w Rosji, tymi, o których mówimy, to nie tylko Rosja ze względów korupcyjnych czy PR-owskich jest nimi zainteresowana, ale może być nimi ze względów ekonomicznych zainteresowany chiński partner, starszy brat chiński, tak bym powiedział. Więc być może Rosję ten czeka los i być może to będzie to wyzwanie, które właśnie jest potrzebne Rosji z zewnątrz, żeby zaczęła się modernizować, by nie stać się zapleczem chińskiej modernizacji. Nie wiem, to jest oczywiście takie bardzo tanie pytanie, ale ono się jednak tutaj nasuwa. I druga kwestia dotyczy sprawy mniej ważnej, ale poruszył ją pan minister Rotfeld. Pan jakoś w swoich odpowiedziach nie wykorzystał. A mianowicie kwestia pochodzenia dużej części, czy dominującej części elit rządzących Rosją po 1999 roku, czyli elit związanych ze służbami specjalnymi. Czy to rzeczywiście było bez konsekwencji, bez znaczenia dla sposobu rozwoju Rosji i stosunku do kwestii modernizacji po 1999 roku, czy miało jakieś konsekwencje? Jak pan profesor to ocenia? Rozmawiałem kiedyś z profesor Olgą Krysztanowską na ten temat w czasach, kiedy to był rok 2010, kiedy jeszcze miała nadzieję, że właśnie Miedwiediew zmienia te kadry, jest mniej byłych funkcjonariuszy, byłych nie bywa. No w każdym razie tych, którzy mieli w swojej biografii jakiś dłuższy epizod pracy dla służb, że są oni wymieniani, no ale jak wiemy, to się skończyło. I dlatego to pytanie pozwalam sobie postawić, no bo ci ludzie dalej są najbardziej wpływowymi ludźmi w Rosji. A może nie są, może nie mam racji. Będę wdzięczny właśnie za ocenę sytuacji w Rosji i kwestii modernizacji z punktu widzenia mentalności i interesów ludzi służb. Czy jest to ważny problem, czy już nieważny?
Jeszcze cztery osoby. Dziękuję. Значит, попробуем тогда начать с первого выступления по поводу начавшегося с господина Караганова. Да, я знаю Сергея Александровича, его позицию. Он, в общем-то, и в 90-е годы, и в позднее действительно, излагает точку зрения такую геополитическую. В этом отношении он действительно считает, что Россия – это страна, так адекватно воспринимающий современные вызовы, полагает, что Европа ушла в какие-то постмодернистские конструкции, которые не имеют ничего общего с реальностью. Человек, он такой, скажем так, не могу сказать, что он проамериканский, да, аналитик, но, по крайней мере, он ориентируется на американскую модель, как на модель адекватной современному мировому управлению, поэтому он, естественно, считал о том и считает, что Россия не должна входить в Союзы, не должна входить в Европу, что она должна быть самостоятельной силой. Ну да, тогда он говорил, что не нужен план Маршалла. Сейчас он говорит, соответственно, что Европа – это старый умирающий континент, это и то, как известно. В этом отношении он вполне солидарен с большинством правящей элиты. Что касается его проклятия, ну, тут тоже нечего возразить, оно имеет место быть. Что касается того, что нужно очень резкое изменение политики, конечно, нужно, и внешней, и внутренней. Безусловно, когда Медведев говорил о том, что внешняя политика должна быть подчинена задачам экономического развития и модернизации, я считаю, что он был прав, что сегодня в России нет врагов, которые бы угрожали ее существованию. Сегодня внешний фактор для России скорее благоприятный. Ее положение в мире как военной державы, с ядерным оружием, позиции в ООН и все остальное позволяет вполне не заботиться о, так сказать, поддержании гарантии своего существования. В этом отношении Россия вполне может себе позволить такую проактивную внешнюю политику с ориентацией на экономические цели, но не делает этого. Есть ли заинтересованность в элитах? Ну, я уже говорил еще раз, заинтересованность в элитах есть, но позыва оттуда ждать не приходится. То есть в ближайшее время при сохранении политической стабильности элиты не будут продуцировать потребности и не будут предпринимать каких-то шагов в области политической и экономической модернизации. Далее, что касается вопроса о том, да, что, соответственно, извините, это чуть раньше было, что в России... Да, значит, что в России доминирует, я извините, что чуть ошибся по последовательности, что в России доминирует государство, и кто может быть стороной в диалоге с государством, какие есть возможности, опять-таки, у этой потенциальной элиты, есть ли символический капитал. Но, знаете, я хочу сказать, конечно, что символический капитал невелик. Все-таки, опять-таки, та же самая интеллигенция, которая в 80-е годы была в значительной мере оппозиционно, сегодня слишком сильно вовлечена в сотрудничество с властью, и в этом отношении, конечно, ее символический капитал невелик. Существует ли возможность... Ну, этот вопрос он повторяется всякий раз. Есть ли люди, которые хотят модернизации? Есть. Будут ли они ее делать? Нет. Просто потому, что чтобы процесс начался, нужна хотя бы минимальная команда сверху. То есть диалог государства с обществом будет только тогда, когда общество скажет, что оно готово кого-то слушать. Пока оно не готово никого слушать, все разговоры с государством – это разговоры с глухим, поэтому, собственно говоря, мало уже кто пытается разговаривать. Марчин сказал относительно того, что весь мир будет... все равно торговать с Россией и так далее, и так далее. И взаимодействовать с Россией, что бы там ни происходило, конечно, будет. Вот, и это мы видим. Что касается вопроса о том, опять-таки, как нужно с Россией разговаривать, ну, я бы сказал, что с ней нужно хотя бы разговаривать. Потому что если мы вспомним того же самого Медведева, а я полностью согласен с Марчином, что когда Медведев был президентом, то риторика была другая. Если мы вспомним просто по реальным вещам, то первая же инициатива Медведева, когда он был избран президентом, было создание коллективного договора о коллективной безопасности с Европой. И что? И никто, прости Господи, даже не промычал в ответ. Реакции Европы не было вообще. К ней обратились и не получили вообще никакого ответа. И то, что к ней не обратились еще раз, ну, опять-таки, я не защищаю Путина и Медведева, но если с вами не хотят разговаривать, то что с вами разговаривать? Ответа на эту инициативу не было. Инициатива была достаточно, так сказать, прорывной. Конечно, она была в какой-то мере, в каких-то моментах не обсуждаемой, но зато можно было обсуждать другие моменты, да, и добиваться того, чтобы какие-то части, которые не нравились Европейскому Союзу и НАТО, были поправлены. Но полное молчание, оно не стимулирует беседы. Что касается того, можно ли сделать, какая должна быть природа кризиса в России, чтобы Россия начала меняться, и возможно ли какая-то изоляция или воздействие извне. Знаете, воздействие извне, конечно, возможно. Да? Тот же самый закон Магнитского, очень сильное воздействие извне. Но оно весьма такое, я бы сказал, одностороннее. На Западе существуют колоссальные возможности влияния на Россию, которые в России, да и на Западе, всем известны. Потому что ничто не мешает западным банкам и западным службам безопасности заняться оценкой российских счетов, недвижимости и так далее, которые существуют там. Это сейчас российские блогеры, заходя в открытые базы данных американской службы недвижимости, находят во Флориде квартиры незадекларированных депутатов и чиновников. Возникает вопрос, если вы хотите иметь влияние на Россию, то почему вы не найдете это сами? Вот это первый элементарный вопрос. Почему, допустим, так сказать, Великобритания не объявит полный список того, сколько домов, какие счета есть у российских чиновников? Вот борьба с коррупцией в России. Господа, боритесь. Это произведет мощнейший взрыв. Сейчас, если это отдельные утечки приводят к тому, что близкие к Путину люди уходят из Госдумы, то массированный слив это будет колоссальным ударом по режиму. Тем более, что режим сам заявил, что он хочет очищаться. Помогите уважаемым коллегам. Это очень сильный вопрос. Это гораздо лучше любых, так сказать, изоляций, там, мораториев, ультиматумов и прочего. Замечательно. Вы хотели очищать свою власть? Пожалуйста, вот как, смотрите, как интересно. Вот в вашей Думе 445 человек, и 230 имеет в Великобритании недвижимость. Вот ее адреса, пожалуйста, по каким ценам была куплена. Ребята, вперед. Вот российская прокуратура, пожалуйста, пусть приезжает. Вот мы готовы предоставить все возможности для работы. Вот. И, ну, опять, конечно, ничего не делается. Потому что те же самые английские товарищи очень хотят сохранения Лондона как финансового центра, который сейчас активно наполняется российским капиталом. Поэтому, понимаете, здесь вопрос решается в том, что не нужно недооценивать влияние Запада. Оно очень большое, и оно реализуется гораздо проще, чем вот эти протаскивания списков Магнитского через американский Сенат. Я, опять-таки, не сторонник Путина, я прекрасно понимаю, да, что наверняка эти люди преступники, скорее всего, и, наверное, даже многие во главе государства понимают, что это люди преступники. Но все равно, когда это идет вот с таким мощным нажимом из-за границы, по сути, как вмешательство во внутренние дела, у них возникает, естественно, чувство самосохранения, вот мы сейчас их сдадим, а что будет с нами. И это очень неэффективный метод. Когда вы проводите через Конгресс Соединенных Штатов, через нескольких лет законопроект, когда там вокруг бегают лоббисты с вполне понятными интересами, да, у Путина остается огромная возможность сказать: ребят, это вообще неправда, потому что там есть человек, который, так сказать, из России выводил капиталы, он не смог их вывести, вот, и вы знаете, что уж не смог вывести, он нам мелко мстит, а вот Конгресс США — это в его руках марионетка. Это, наверное, не так, да, но это легко представить, и большинство россиян в это поверит и верит. Но, условно говоря, гораздо более четкие варианты, да, просто раскрытие бизнеса россиян, особенно чиновников в Европе, их собственности здесь, это то, что может быть сделано без нарушений каких бы то ни было законов. Да, хорошо, банковская тайна, но базы данных по недвижимости, базы данных по открытию юридических лиц, виды на жительство. Ну, послушайте, вы не можете объявить, сколько депутатов Госдумы имеют вид на жительство в Европе. Это формальное основание для прекращения полномочий депутата. Господа, я знаю минимум 10 человек, но это я знаю, потому что они мне там под рюмкой водки показывают свои бумаги. А вы-то их тоже должны знать, потому что они в ваших министерствах внутренних дел оформляются. Поэтому я говорю, что меня удивляет то, что здесь возникает вопрос, а что делать? Понятно, что, на самом деле. Вот. И как бы главное, комментарий к вопросу вот господина Новака по поводу модернизации. Я категорически не согласен с фактически со всем, что было сказано, но это моя точка зрения. Смотрите, во-первых, было сказано много плохого в Европе и Америке. Здесь есть два момента. Во-первых, я не считаю, что в Европе и Америке существует какой-то неотвратимый кризис. Конечно, есть проблемы, да? Они существенные. И в американской системе, и в европейской системе эти проблемы есть, но, на мой взгляд, их нерешение представляет собой только следствие того, что ментальность европейских политиков и американских политиков лежит в определенной плоскости. По сути, то, что нужно сейчас Европе и Америке, я здесь не настаиваю, это моя личная точка зрения, здесь нужен тоже переосмысление масштаба начала реформ Рейгана. То есть, фактически сейчас, когда вы говорите, что Америка гигантский долг, что Европа колоссальные долговые проблемы и так далее, это модель, сложившаяся в условиях, когда вы, ну, извините, если я говорю что-то не так, ведете себя слишком честно и порядочно по отношению к остальным. То есть, условно говоря, да, есть политика низкой инфляции, есть политика Европейского Центробанка, Федерального резерва, инфляция должна быть очень низкой, и мы будем для этого все делать. Но если такие долги накоплены, то, во-первых, есть и противоположная сторона, та, которая их держит. Это в первую очередь тоже Китай, Россия, страны Персидского залива, нефтедобывающие. Обесцените долг, запустите инфляцию. Что в этом катастрофически сложного? Да, эти периоды были плохими, но если мы вспомним Trente Glorieuses, да, в Европе 30 счастливых лет, это были годы втрое более высокой инфляции, чем сегодня, которая не мешала экономическому росту. Потому что когда есть инфляция, нет желания сберегать, есть желание тратить, если есть желание тратить, есть увеличение потребительского спроса, есть увеличение потребительского спроса, есть рост промышленности. Если вы делаете все, что возможно, чтобы этого не было, ну почему вы себя удивляете, что у вас так плохо? Да? Почему бы американцам действительно не запустить инфляцию по доллару, не обесценить долги, которые держит Китай? Пусть китайцы приходят в Америку и скупают американские активы, пусть доллар падает. Но тогда это будет подъем американской конкурентоспособности. Падающий доллар плюс сланцевый газ, дешевые ресурсы возродят американскую промышленность. И если вы не хотите этим пользоваться, ну, пожалуйста, тогда не жалуйтесь. что западная модель померкла. Потому что то же самое, она померкла и во времена Картера, но пришел Рональд Рейган, и, в общем-то, она снова воссияла. Поэтому здесь просто нужно чуть выйти за пределы тех каких-то догм, которые существуют, на мой взгляд, в последние годы. Мне так кажется. В том варианте, если ничего не делать, то, конечно, ничего не произойдет. Следующий вопрос, да, по поводу модернизации. Понимаете, и относительно того, померкла ли идея модернизации. Я не считаю, что она померкла, но я не имею основания считать что-либо происходящее в Европе модернизацией. Ни в хорошем, ни в плохом смысле слова. Просто, господа, я пытаюсь привлечь внимание к одному очень очевидному обстоятельству. Если вы посмотрите на термин «модернизация», как он использовался, допустим, до того, как это стало общепринятой схемой, то есть в те годы, когда модернизация была реально научным термином, экономическим в первую очередь, то модернизация никогда до середины 90-х годов само понятие не применялось к развитым передовым странам. Никто не называет фордизм и промышленную революцию в Америке модернизацией. Никто не говорит о модернизации в Англии 18 века. Модернизация – это процесс превращения страны в, так сказать, в модерн, да, в современную страну. А это означает, что предшествующим модернизации моментом является выпадение страны из современности. Модернизация – это догоняющее развитие. И она всегда была догоняющим развитием. Если Европа предлагает потрясающий эксперимент по созданию постнационального государства, то модернизация не имеет к этому никакого отношения. Потому что это не модернизация, это пионерское развитие. И если когда-нибудь где-нибудь в Юго-Восточной Азии решат создать Европейский Союз номер 2, Азиатский Союз, вот тогда можно будет говорить, что там это модернизация, потому что у них есть образец, они осознали, что он правильный, они пошли по тому же пути. У вас нет образца. Это просто поиск нового пути. Но слово «модернизация» здесь никак не применимо. Оно не дискредитирует ничего, ни наоборот ничего не улучшает. Но это моя точка зрения, потому что я исхожу из того, как термин появился. И мне кажется, что будет много вещей понятнее, если мы не будем слишком сильно размывать понятия. А термин «модернизация» появился именно как догоняние чего-то, приведение от старой страны к современной стране. Европа ни от кого не отстала, чтобы приводить ее в современное состояние. А?
А Россия?
А Россия, безусловно. И в этом отношении как бы модернизация в России, она важна. И сейчас я вернусь к этой теме, но проблемы Европы никоим образом не дискредитируют идею модернизации в России. Проблемы Европы не дискредитируют модернизацию в Китае. Да, в Америке есть проблемы. Китай кредитует Америку, но при всем при том он принимает в себе американские производства. Apple, компьютерные гиганты, все работают в Китае. И при этом, как сказать, то, что в Америке плохо, китайцев не волнует. Их волнует то, что там хорошо. Оттуда приходят технологии, они их используют и растут на этом. Поэтому мне кажется, что здесь не нужно переносить вот эту идею привлекательности на модернизацию. Значит, да, что касается Китая, Бразилии, ну, понимаете, вы сказали, что они не видят новых вариантов модернизации. Но они их не видят, потому что они сейчас как бы их и не интересуют. Они должны пройти тот путь, который они проходят. И они проходят эффективно. Более того, вот для меня самого есть очень... Мне кажется, что если вот в мире сейчас на что-то надо обращать внимание, вот на таком глобальном уровне социальной модернизации, то, конечно, это вопрос вот о чем. В 90-е годы, когда Фукуяма провозглашал конец истории, в Америке появилось несколько очень интересных книг, авторы которых начали обосновывать, то есть авторы были экономистами, которые стали анализировать причину провала Советского Союза и очень быстро обнаружили, что как бы что-то еще произошло в мире в это время, в конце 80-х, и когда все смотрели на Советский Союз, который как индустриальная держава, старинная, сталинистская, рушилась, все смотрели на это, изучали этот вопрос и не заметили того, что с другой стороны мира приблизительно так же провалилась Япония. Тоже индустриальная страна, которую Таичи Сакая, один из известных японских экономистов, называл единственной успешной функционирующей коммунистической экономикой. Случилось приблизительно то же самое. Япония вошла в период глубочайшего кризиса, который продолжается в какой-то мере до сих пор. Россия лежит на том же состоянии, что в конце советского периода. Япония в лучшем, конечно, состоянии, намного, но тоже стоит достаточно долго на некоторых позициях. В 90-е годы многие американские экономисты пытаются осмыслить этот вариант с точки зрения того, что постиндустриальное общество, вот эта информационная экономика Америки, Я не буду сейчас сдаваться, почему, там была очень серьезная аргументация, вырвалась вперед, и сейчас она создала новый мир неограниченного богатства, особых возможностей, и все остальные, кто добывает нефть, производит индустриальные продукции, все равно всегда будут отставать. Вот то, что произошло в 2000-е годы, показало, что это не оправдалось, это предсказание. И по большому счету, рост Китая, рост Бразилии показывает, что индустриальный мир сегодня начинает догонять постиндустриальный. Вот для меня самое интересное событие, которое, ну вот тенденция ближайших лет 15, в том все-таки, что произойдет. То есть, либо Китай и Бразилия затормозятся приблизительно на гораздо более низком уровне, чем Япония, и тоже войдут в период кризиса, а Америка и Европа пойдут как-то дальше. Либо все-таки Китай, Бразилия, другие индустриальные страны перехватят инициативу. Это очень сложный вопрос. Это большая дискуссия, отдельно можно обсуждать там часами, что может произойти. Но, по крайней мере, вот этот вариант, он сегодня снова стал альтернативой. В 90-е годы Америки не было альтернативы. Сейчас она появилась. И сказать, что Китай и Бразилия, они, так сказать, разочарованы в модернизации, отнюдь. Я, когда бываю в Китае, я не чувствую, что они разочарованы. Они, наоборот, счастливы, что все идет так, потому что они уверены, что они вернутся на свою позицию в мировой экономике, которую имели 30 лет назад, где они были половиной мирового продукта. Поэтому но это тема, которая далеко выходит за российские пределы. У меня есть статья в журнале «России в глобальной политике», это, по-моему, последний номер за 2011 год, вот, именно по тому, что будет в новом мире. Вот индустриальная экономика получит новые возможности или все-таки технологическая останется лидером. Это для меня вопрос, на который нет ответа. И последнее как бы замечание по поводу Китая. Значит, господа, я хочу вам сразу сказать, Китай никогда не будет российским союзником с точки зрения экономики. Просто потому, что любая попытка модернизации России – это очевидная игра на поле Китая. Если мы посмотрим на то, что делалось даже при Медведеве, при его риторике модернизации, был большой договор с Китаем 2009 года по развитию экономического взаимодействия. И этот договор сводился дословно к тому, что Россия, значит, приграничные регионы России, 9 регионов, и приграничные регионы Китая, значит, развивают экономическое сотрудничество. В рамках этой программы ни в одном российском регионе не было построено ни одного промышленного предприятия и не предполагалось строиться. То есть речь о том, что россияне разрабатывают месторождение природных ресурсов, они прокладывают железные дороги непосредственно на Китай. То есть из этих месторождений, кроме как в Китае, никуда невозможно вывести. А китайцы строят фабрики на своей территории и перерабатывают сырье. В этом отношении Россия сегодня 100% сырьевой придаток Китая. И даже я бы сказал так, что по итогам прошлого года доля сырья в экспорте в Китай больше, чем доля сырья в экспорте в Европу. Это Россия больше сырьевой придаток Китая, чем Европейского Союза. И это то, что произошло за последние годы. Наша доля промышленного экспорта в Китай упала с 17% до 1 за 11 лет путинского правления. То есть это тотальный сырьевой придаток, полный и однозначный. России, когда вы слушаете российских официальных лиц, они часто говорят об успехах сотрудничества с Китаем. Они говорят, насколько вырос товарооборот. И обычно называется цифра приблизительно где-то 9 раз за 10 лет. Вот если вы посмотрите официальную статистику торговли, это приблизительно так и есть, но самое интересное заключается в другом, что при этом в товарообороте, который вырос за 9 раз за 10 лет, экспорт из России в Китай вырос приблизительно в 2 раза, а импорт из России в Китай вырос в 54 раза из Китая в Россию. То есть фактически это рост торгового оборота, это просто наращивание объема промышленного потока из Китая в Россию, при стагнации того, что мы продаем туда, а продаем только сырье. Поэтому какого-то потенциального союза модернизационного с Китаем я не могу предположить, просто потому что я вижу, сколько заводов построили европейцы и американцы в России, и ни одного завода, который не построили китайцы. Поэтому я не вижу причин считать, что здесь может быть сотрудничество.
Так есть. Proszę Państwa, 4 osoby pozostały. Bardzo proszę o... jeśli to można, bo nie chcę ograniczać absolutnie swobody wypowiedzi, ale wliczanie czynnika czasu. Pani Jadwiga Rogoża, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja po rosyjsku popytaję się. Уже очень много было сказано. Я отнесусь к вопросу, к запасу прочности, про который вы говорили. Да, какой-то запас прочности существует. Он прежде всего, я думаю, тоже в инертности и системы, и общества. И все то, что вы говорите о кризисе политической оппозиции сегодня, это правда. Но, с другой стороны, я думаю, что общественная активность и вообще развитие общества не исчерпывается нынешними политическими структурами. И то, что господин Сираковский спрашивал про общество, это своевременный вопрос. Здесь наблюдается большая интересная активность тоже с перспективой на, я думаю, ее расширение такой неполитической части этой активности. Но это отдельный вопрос. То, что я хочу сказать, это тоже наблюдаемый износ режима Путина. Вот вы говорите, что не бывает модернизации в обществах, которые довольны, в государствах, которые довольны. А мне кажется, что то довольство, которое наблюдалось в России лет 10 назад, сегодня его нету. Его нету как в элите, так и в обществе. И в тех частях общества, в частности, которые поддерживают Путина, которые являются опорой его режима, они недовольны по одним причинам, по социальным прежде всего. Другие части общества недовольны по политическо-общественным причинам. Элита тоже начинает конфликтовать, все больше внутренних конфликтов из-за ресурсов, из-за тоже степени репрессивности режима, я бы сказала, и так далее. Так что вот эта разбалансированная система, она наблюдается. И последний момент. Вы затронули вопрос катализатора, который должен активизировать разные процессы. Я думаю, что катализаторов таких будет много. И то, что мы говорим о сегодняшнем таком спаде настроений, ожиданий, активности, оптимизма и так далее. Это тоже временный вопрос, потому что такие катализаторы, они в ближайшие годы просматриваются. Первый из них – это выборы в Москве. В следующем году выборы в Мосгордуму, выборы мэра через 2 года. Это будет большая, я думаю, мобилизация в Москве. И срок президентства господина Путина, который в году 2015-2016 уже начнет, я думаю, начнется какая-то серьезная политическая борьба не только, я думаю, наследника, но тоже систему как таковую. И в том вопрос, вот сегодня прозвучал вопрос, есть ли субъекты модернизации в России. Насколько в элитах появится консенсус, что вместе с персоной надо немного тоже настраивать или менять систему, хотя бы для того, чтобы она была более диверсифицированной, если не более демократичной. Спасибо.
Bardzo pani profesor Joanna Kurczewska.
Trzy drobne kwestie. Pierwsza. Ja myślę, że należy myśleć o modernizacji jako zestawie impulsów rozwojowych. I to, co należy zrobić, to należy się zastanowić nad tym, jak ten zestaw impulsów rozwojowych jest realizowany i wyobrażany w Rosji. Wydaje mi się, że bez takiego rachunku, bez takiego bilansu tych impulsów rozwojowych trudno będzie w ogóle zastanawiać się nad tym, czy jakikolwiek projekt modernizacji jest w tej chwili realizowany, czy on tylko jest odrzucany, czy tylko realizujemy jakieś części. I jeśli się tak zada to pytanie o modernizację, wydaje mi się, że nie można pominąć sprawy, znaczy sfery, z której płyną impulsy, i to impulsy wewnętrzne, impulsy niezmiernie ważne, a mianowicie sfera konsumpcji. Znaczy to, o czym w ogóle nie mówiliśmy. Sfera konsumpcji, a właściwie napięcie między sferą, między coraz bardziej unowocześniającą się sferą konsumpcji w różnych dziedzinach, prawda, i produktów, i również zachowań mentalnych, to napięcie między konsumpcją, coraz bardziej, bym powiedziała, zróżnicowaną, coraz bardziej jak gdyby reagującą na otwartość Rosji w stosunku do świata, a sferą produkcji. I tutaj sprawa dziedzictwa sektora wojskowego, sektora wojskowych technologii, które przestały być tą wewnętrzną siłą, która napędzała przez dziesiątki lat w ogóle modernizację na terenach Związku Radzieckiego. Innymi słowy, no właśnie spójrzmy na sferę konsumpcji jako na z jednej strony na efekt wyzwań zewnętrznych, to jest ten i globalnych, i europejskich, a z drugiej strony jako na rozwijające się w gruncie rzeczy, znaczy społeczeństwo, bo to jest ten aktor, o którym stosunkowo mało tutaj mówiliśmy, to jest ten nie elity, ale właśnie społeczeństwo bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o style konsumpcji i formułujące różne po prostu oczekiwania. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no to właśnie takie generalne, po prostu generalne pytanie. Czy warto, które jest kontynuacją pytania profesora Andrzeja Nowaka. No, czy warto właściwie ciągle zajmować się, czy warto robić z modernizacji taki projekt ideologiczny, czy do chwalenia, czy do odrzucenia. Bo jeśli w gruncie rzeczy zanikły dwie ramy odniesień ideologicznych. Z jednej strony ta konserwatywna, z punktu widzenia tego, co się robi w tej chwili, modernizacja w Związku Radzieckim, modernizacja konserwatywna w porównaniu z modernizacją światową, a z drugiej strony rozpadła się to, o czym mówimy, klarowna wizja modernizacji zachodniej. To nie ma tych dwóch ram. W związku z tym wydaje mi się, że projekt modernizacji, który jest realizowany, bez względu na to, czy jak dalece komponujemy jakąś przejrzystą wizję ideologiczną, on się w tej chwili rozproszył, mamy do czynienia z taką modernizacją rozproszoną, z różnymi modernizacjami cząstkowymi, które, podkreślam, są realizowane z różnym sukcesem, czy to w sferze ekonomicznej, czy właśnie w sferze kulturowej, w różnych regionach Rosji. To jest niezmiernie istotne. Tutaj ta niewspółmierność tych różnych procesów modernizacyjnych w różnych częściach Rosji. I tutaj ta sprawa szukania dla mnie, wydaje mi się, tych wzorców dla tych modernizacji cząstkowych. I tutaj bym chciała zwrócić uwagę na nieobecność w myśleniu, to jest trzeci punkt, nieobecność w myśleniu o wzorcach zewnętrznych modernizacji dla Rosji modelu indyjskiego. On jest współobecny i w odróżnieniu od innych, daje tą ofertę jednak technologiczną, postindustrialną i bardziej demokratyczną niż wzorce choćby chińskie. I ostatnia to jest to, co mnie bardzo żywo interesuje, a mianowicie to jest taka sprawa, wydaje mi się, że to było na przykład istotne dla wzorcowych, dla wielu krajów modernizacji w Ameryce Łacińskiej. No tam, jak się te modernizacje krajowe analizowało, zadawało się pytanie, gdzie są te wyspy, gdzie są te nisze rewolucji mentalnych, które przygotowują modernizację. I takie pytanie bym chciała zadać panu profesorowi. Mianowicie, no gdzie są w tej chwili, prawda, te nisze, w których się myśli o modernizacji, albo, przepraszam, jeśli jest bardzo wiele ostrych i bardzo poważnych argumentów, o których mówi profesor Nowak, i też bym potrafiła te wielość tych elementów, świadczących o tych, że z modernizacji jako pewnego projektu warto zrezygnować na poziomie ideologii, no to warto się zastanowić po prostu, dlaczego i kto to odrzuca, kto to formułuje. Wydaje mi się, że zastanowienie się nad tymi bardzo czynnymi politycznie aktorami pomoże nam jak gdyby odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle można mówić o politycznej perspektywie, dlatego że i prezydent, i premier, i cała, i władze regionalne w Rosji muszą wyobrazić sobie, prawda, tego partnera politycznego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jako ostatni pan profesor Włodzimierz Marciniek. Proszę bardzo.
Dziękuję. Ja nie mam pytań, nie będę męczył już naszego gościa i tylko krótki komentarz do wcześniejszych wypowiedzi. Rzeczywiście chyba sytuacja jest dosyć interesująca i prowokująca do zadania sobie poważnych pytań. Właśnie chyba z dwóch powodów, to znaczy w wyczerpaniu się tego modelu modernizacji rozumianego jako obiektywny proces przechodzenia społeczeństwa tradycyjnego do jakoś rozumianego modelu społeczeństwa współczesnego, który to proces zawsze w Rosji, przynajmniej od połowy XVII wieku, nosił charakter dosyć specyficznej, odgórnej modernizacji, często przeprowadzanej wbrew, powiedzmy, modernizacji oddolnej, spontanicznej, realizowanej przez oddolnych aktorów społecznych. A z drugiej strony właśnie no chyba pewnym wyczerpaniu się tego zachodniego modelu modernizacji. Przy czym problem chyba już się pojawił w okresie modernizacji sowieckiej, która była właśnie modernizacją rozproszoną. To nie był kompleksowy projekt modernizacyjny. I, znaczy, i adekwatne jest chyba określenie, które jest używane w literaturze w różnych krajach, modernizacja konserwatywna, powiedzmy, ten model modernizacji sowieckiej w Rosji Anatolij Wiszniewski opisywał właśnie jako modernizacji konserwatywnej. Ale z punktu widzenia politycznych aspektów tego procesu, no proszę zwrócić uwagę, że w Rosji, no tak jak powiedziałem, przynajmniej od połowy XVII wieku, czyli od reformy religijnej, wyznaniowej, reformy umownie patriarchy Nikona, no jeśli nie od jeszcze rządów Iwana IV. Modernizacja jest rozumiana jako, powiedzmy, powinność władzy despotycznej, powinność legitymizacyjna. Dlaczego władza jest despotyczna? Ponieważ modernizuje, a przedmiot modernizowany jest niedojrzały, zacofany i tylko władza despotyczna to może zrobić. No i dzisiaj się powiada zupełnie w tym samym kluczu, że modernizacja powinna wyprzedzać demokratyzację. Nie można w warunkach demokratyzacji przeprowadzać modernizacji. No i teraz patrzymy na reżim putinowski i o dziwo widzimy reżim, który co, nie chce się legitymizować? Mówi, że nie będzie modernizował. Nie będę wypełniał swojej powinności. No to jak on chce się utrzymać? Pytanie. Być może rzeczywiście na tyle sytuacja z charakterem procesów modernizacyjnych uległa zmianie, że to nie jest konieczne. Ja nie mam odpowiedzi, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że ze wszechmiar wydaje mi się, że sytuacja jest interesująca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Пожалуйста.
Спасибо большое. Значит, я, когда я слушал вопрос Едвиги, я понял, что я забыл ответить на один из предыдущих вопросов, который был задан по поводу того, насколько в российской элите присутствуют люди из служб безопасности и насколько это сильно влияет на ситуацию. Очень хороший вопрос. Присутствует в огромном количестве, влияет очень сильно на самом деле, потому что здесь можно вдаваться в большие подробности, но я просто могу ответить словами одного известного американского советолога, господина Клиффорда Гэдди, который только что издал книгу «Путин. Оперативник в Кремле». Очень хорошая книга, она вышла буквально месяц назад. Вот. И там отмечен очень важный элемент ментальности Путина и его коллег, связанный с тем, что в отличие, допустим, от офицеров армии, от военных, которые достаточно часто проводили успешные модернизации в своих государствах и в целом создавали успешное государство, не было ни одного успешного случая, когда бывший разведчик, шпион и человек из спецслужб, возглавляя страну, умудрялся создать работающую государственную машину. И объяснение этому давалось очень простое, что когда человек, если он имеет военное образование и военную практику, то, безусловно, его основной элемент – это следование уставу, следование правилам, командам, выстраивание отношений, подчинения и ответственности и так далее, и так далее. Когда человек приходит во власть из шпионской сети, это вопрос полного пренебрежения к процедурам, к правилам, к ответственности. Это вопрос исключительно отношений между людьми, кто кого завербовал, значит, кто кому смотрел в глаза. Да, наверное, он неэффективный, но я его знаю, а вот этого я не знаю, и так далее, и так далее. То есть фактически здесь возникает система личных связей, личной преданности, уверенности в способностях тех иных людей, какого-то опыта позитивного предыдущего и полное пренебрежение к любым институтам. То есть нет никаких правил, которые бы могли помочь, помешать успеху того, кто, так сказать, лично вождем где-то когда-то был завербован. Тоже, поэтому видим, что непонятные люди из ГДРовской разведки становятся там членами совета директоров российских компаний и так далее. Это очень важно. Ментальность людей, которые приходят с Путиным, аналогична. В результате чего мы видим вот эту мультипликацию этого эффекта на всех этажах власти и полное пренебрежение к любым процедурам и правилам, и полное стремление к этому ручному управлению. Ручное управление – это и есть метод выживания агента в враждебной среде, который Путин считает вообще весь мир по отношению к себе и своим друзьям. Поэтому, да, конечно, это очень печально, что Путин имеет такой бэкграунд, потому что вся российская элита, она проникнута сегодня полнейшим пренебрежением к любому институциональному мышлению. Возвращаясь к вопросу недвиги по запас прочности, я согласен с мыслями о том, что в 2014-2015 годах в Москве будут выборы, которые могут серьезным образом кого-то мобилизовать. Я общаюсь периодически с господином Прохоровым, который твердо говорит, что он будет баллотироваться в мэр Москвы. Он излагает мне некоторые концепции, как он видит захвата большинства в Московской Думе. И, в общем-то, эти планы выглядят довольно реалистично. Посмотрим, будут ли они воплощены. Но я хочу сказать, что даже Прохоров, который, в общем-то, хотя его образ в сознании большинства россиян не является сугубо позитивным, он отражает определенный запрос на перемены. И он может, безусловно, сыграть хорошую роль как потенциальный кандидат и на выборах мэра Москвы, и даже на президентских выборах. Но Прохоров абсолютная марионетка. Вот прямо говорю, что он абсолютный марионетка, который, не стесняясь, близким людям говорит, что он каждые две недели ходит к Владимиру Владимировичу, и все, обо всем договаривается. Поэтому не нужно считать, что это человек, который действительно может оппозиционным образом возглавить оппозиционный фланг. Он его может возглавить. И если вдруг случится так, да, что он окажется на гребне волны в какой-то момент, в тот момент, когда Путин вдруг уйдет, вот этот вариант как бы единственный возможный, когда Прохоров сыграет самостоятельную роль. Если он будет идти, как Зюганов в 96-м году, близок будучи, будет к победе над Путиным во втором туре выборов, то, конечно, он все сольет. Еще активнее, чем слил Зюганов. Но это конкретная личность Прохорова. Я просто к тому, что я пытаюсь сказать одну очень важную вещь, что чтобы вызов 2015 года и 2018 года сыграл, нужно, чтобы действительно были люди, которые готовы идти на этот вызов. Их нет сегодня, на сегодняшний день. То есть люди типа Гудкова, Пономарева, Навального, это те люди, которые, безусловно, не электорабельны в России. Что бы ни происходило с Путиным, как бы ни был режим безумен, господин Навальный никогда не получит больше 5% голосов. Просто потому, что избиратели России, я этому очень рад, люди вменяемые. И демагога с большой дороги, да, не имеющий никакого ни опыта, ни профессионализма, ничего, они не изберут. То есть для людей все-таки есть понимание того, что ими должен руководить пусть, так сказать, казнократ, пусть не очень эффективный человек, но человек, который в этой системе был. В этом отношении люди типа уличной оппозиции, они неизбираемы. Вот Прохоров, он в этом отношении человек, безусловно, более перспективный, просто потому, что крупный бизнесмен с опытом какой-то публичной кампании, наверняка он будет продолжать развивать свою партию. Это, по крайней мере, некий такой рекорд, который может дать возможность людям почувствовать, что за него хоть можно проголосовать. Поэтому проблема вызовов режиму электоральных, она очень сильно связана с тем, кто будет режиму противостоять. У нас нет ни Вацлава Гавра, ни Леха Валенса. Поэтому эта проблема, вот я все-таки скорректировал, да, будут сложные периоды для режима, но все равно они не такие сложные, как можно предположить. Проблема в другом, что и у режима нет новых людей. Вот это тоже проблема, потому что если Путин выдвинет кого-то совершенно замшелого, типа Шойгу, ну, что Путин на пятый срок, что Шойгу на первый, это одно и то же, и это люди понимают. То есть в этом отношении у власти тоже должен быть какое-то более-менее интересное новое лицо. Вот вы выступили с большим комментарием по поводу там нескольких вещей, но, честно говоря, я в чем-то согласен, в чем-то нет, но я не очень понял сформулированных вопросов, это было скорее выступление. Я могу что сказать, что несколько реплик. Да, что касается потребления, знаете, я бы не преувеличивал его значение, потому что, к сожалению, в России развитие потребления идет параллельно с колоссальным отуплением людей. И вот эта вот консюмеристская культура, она, в общем-то, вызывает очень большую аполитичность. Даже то, что у людей у всех есть очень современные мобильные системы связи, и айпэды, и телефонные девайсы, и так далее, это не вызывает никаких флешмобов, акций общественного протеста. Это, в общем-то, является каким-то элементом статусного потребления, которым, так сказать, люди доказывают свое общественное положение друг другу. Но вот перехода какого-то уровня потребления в общественное сознание другого я пока не вижу, если не сказать наоборот. То есть для людей, для очень многих потребление вытесняет мысли, к сожалению, и это очень сильно заметно. Что касается частичной модернизации, я не знаю примеров. То есть я не представляю себе, как часть России может модернизироваться, а часть нет. Я абсолютно не... Да, я знаю, что там в Индии существуют там Бангалор и прочие районы, где существует активное производство компьютеров по западу, этих компьютерных программ по западным заказам, но при всем при том, Индия как страна, она остается, в общем-то, страной гораздо менее эффективно управляемой, чем Китай или Бразилия. И что приносит наличие в Бангалоре этого технологического кластера там крестьянам в Калькутте, в районах Калькутты, да, или, так сказать, горожанам в Мадрасе, я сказать не берусь, просто не берусь. Но я, честно говоря, сильно скептически отношусь к идее о том, что в одной части страны может быть все хорошо, а в всей остальной стране ничего не меняться. Поэтому что такое частичная модернизация, я не очень понимаю. Что касается образцов для России, я согласен с тем, что я полностью не понимаю, как Россия может чему научиться у Индии. К сожалению, я могу ошибаться, но я действительно не понимаю пока, чему там учиться. Честно говоря, я даже не знаю западных работ, которые бы рассматривали индийский пример как успешный. Многие говорят о том, что Индия – это успешная демократия, это самая большая в мире демократия, и в этом отношении это, конечно, огромный успех. Но что Индия имеет какой-то собственный образец модернизации, я пока такого не слышал. Что касается модели для России, то я бы, наверное, все-таки пока назвал бы Бразилию, да, потому что это страна христианская, и многие говорят там еще от Хантингтона, да, что существует там протестантский мир, который якобы более прогрессивен, существует католический, который как бы менее подвержен этим социальным позитивным переменам, ну и православие как окончательная беда, да. Но Бразилия католическая страна, очень успешная, и я думаю, что в данном случае здесь это как бы очередной культурный кризис момента. Бразилия страна мультикультурная и многонациональная, как и Россия, в данном случае это тоже важный момент, который надо учитывать. Китай все-таки это очень глубоко моноэтничная нация, и здесь примеры бразильского социального устройства нам тоже ближе. Опять-таки Бразилия страна с серьезным сырьевым сектором, если так пойдет, как сейчас идет, то через 4-5 лет она будет главным производителем нефти в Латинской Америке, даже впереди Венесуэлы. И это не мешает ей модернизироваться. Ну и, наконец, Бразилия страна, которая, в общем-то, близка к России по доходу населения. И при этом все равно показывает достаточно большие перемены. И, наконец, Бразилия – это страна, которая добилась серьезных успехов в тех отраслях, где Россия хочет их добиться. Да? То есть пока Путин рассказывает сказки про суперджет, Embraer летает уже во всех европейских странах и стал третьим авиапроизводителем в мире. Вот, собственно говоря, истории успеха, которые россиянам близки, в Бразилии очень много. Поэтому я бы сказал, что здесь, наверное, если брать какие-то разные модели, которые существуют, я думаю, это ближайшее, которое у нас может быть, ну, не скопировано, конечно. Да? И опять-таки надо понимать, что Бразилия – это страна, особенно при Луле и при нынешнем президенте, это страна все-таки достаточно активной социальной политики. А Россия – государство, которое изначально склонно к, может быть, не патернализму, но все-таки определенной социальной ориентированности в экономике. Поэтому я думаю, что бразильская модель, размер страны и количество населения, по очень многим позициям Бразилия, в общем, общем-то, ну как говорил еще Кардоза, Бразилия, уна, Русия, тропикаль, да? Бразилия, тропическая Россия. Вот, в принципе, сейчас уже, наверное, стыдно в Бразилии это говорить, оскорбительно для Бразилии, но в целом, как образец, я думаю, это хороший был бы вариант.
И здесь дискуссия можно было бы начать повторить и начать. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, panu profesorowi bardzo jesteśmy wdzięczni za przybliżenie problemu, który jest długi jak historia Rosji, przynajmniej od czasów Piotra I i z historycznymi... Dobrze, to możemy jeszcze dłużej w historię wejść. Ale to, co jak sądzę jest ważne w wystąpieniu pana profesora, to jest wejście w takie dyskusje, które są dyskusjami obecnymi w samej Rosji, w Moskwie i pokazanie tej realnej sytuacji, która występuje w samej Rosji i spod konfrontacji z argumentami, które pan profesor przedstawił. I tylko jedna moja uwaga, jeśli chodzi o Brazylię, bo cały czas mi po głowie chodziło jeden problem, którego nie poruszyliśmy, a który jest chyba problemem zasadniczym, to znaczy, czy można modernizować państwo, w którym podstawową rolę grają oligarchowie i oligarchiczny model zarządzania gospodarką. W Brazylii okazało się, że tak, ale musiała się pojawić siła społeczna oddolna. To, co pani Rogorzej i Sławek Sierakowski pytali, czy to w ogóle jest możliwe, czy też nie. I to znaczy, gdzie pojawia się to, co profesor Inozemcew mówił, polityka. Czy w związku z tym doszliśmy na koniec do pytania o tym, czy modernizacja jest możliwa, gdy nie ma polityki. Bo w Chinach jest polityka. Ona jest taka polityka, jaka jest. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję, ale w moim przekonaniu jest to bardzo interesujący problem, który wyniknął na sam koniec naszej dyskusji, która była ogromnie interesująca i ja wam, господин профессор, очень благодарен за эту дискуссию в фонде Батория. Dziękuję Państwu bardzo.